Спрашивайте.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я вам очень благодарна за ваши лекции. У меня вот такой вопрос насчет моей мамы. Мама живет у меня с отчимом уже 7 лет, и у отчима есть проблема с зависимостью от алкоголизма.
Ну, перенапрягается, устает человек. Вот.
И я не знаю, как мне помочь маме, потому что мама говорит, что принять его с этой проблемой не может, может только терпеть.
Ну, молитесь за нее. Молитва. Если ты внешне не можешь ничего сделать, есть внешняя жизнь, есть внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь сильнее внешней. Я бы вообще не стал разговаривать на тему, если я не увидел, что в сердце не пробита, ну, тема. Ну, то есть разговор не работает в этом случае. Ну, то есть молитва – это вообще самый лучший способ общаться. Он побеждает все проблемы, уничтожает все препятствия. Вот, а потом, когда помолился, можно внешне еще что-то делать. Ну, например, поговорить. Вот ты вот очистил сердце, а дальше говори, человек поймет тебя, услышит. Я сегодня помолился, чтобы зал меня слышал. Вчера зал слышал хуже меня, я решил помолиться. Сегодня хорошо слышит, я чувствую это.
Просто я сейчас как бы выхожу замуж, то есть ухожу от мамы, получается, и я чувствую ответственность, что она остается вот с этими проблемами.
Ну, всегда женщины переживают, когда они уходят от мамы, от папы. Они привязаны к родителям, женщины, сильно.
То есть я должна молиться за нее?
Конечно.
Спасибо большое, вы мне очень помогли.
Мой хороший, так это я всегда так надо делать. Чего вы ждете личного ответа? Ну, дальше.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Тоже вам благодарна за все. 8 лет слушаю периодически ваши лекции.
Постоянно не надо, а то с ума сойдете. Послушали, отдохнули.
Да, когда возникает потребность,
да,
послушаю, услышу, что нужно. Вот у меня 2 дня...
Ой, какие молодцы сегодня, столько цветов. Сегодня будет у нас все, наверное, цветы получат. Все женщины получат по цветочку. Может, даже и мужчины. Красота. Спасибо большое.
И у меня такой панический страх за своих детей. Вот даже вы говорите, на природу выходить, я боюсь.
Да, это выходить. Дети с детьми, все нормально. Это духи. Вот в этом случае, когда, понимаете, мы с вами что вчера говорили? Если страх постоянный за все, что связано со мной, это влияние злых духов. Дети тут ни при чем. То есть вы судьбу не чувствуете. Судьбу может чувствовать только тот человек, который способен в сердце держать спокойствие. Страх – это атеизм. То есть, что такое атеизм? Это когда человек не опирается в жизни ни на что, кроме себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, всего лишь успели понять, всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Когда человек верит в себя, он беззащитный, у него нет поддержки. Человек – это такое существо, что он должен на что-то опираться в жизни. Вот лекции начали слушать, вы опираетесь на знания. Слушаете духовную музыку, опираетесь на Бога, на молитву и так далее. Человек всегда в жизни должен на что-то опираться. Он должен помнить, в памяти о чем-то помнить. Как Муромов пел песню «Яблоки на снегу, я в памяти берегу». Что же мне с ними делать, с яблоками на снегу? Ну, то есть, если ты яблоки на снегу бережешь в память, то понятно, что с ними делать. На яблоки на снегу опираться бессмысленно. Надо опираться на Бога, в память Его беречь. Вот. Вы ни на что не опираетесь в жизни. Вы просто не умеете это делать. Поэтому вы боитесь всего. Все.
Даже на природу охота выйти с детьми, но я боюсь, что их укусит клещ, оса, пчела. Вот и...
Вы описываете сейчас свою жизнь, бессмысленно.
А то есть помолиться и идти в лес спокойно с детьми можно, да?
Конечно. Вы просто поймите, нет смысла описывать ситуации, когда я вам в целом уже сказал ее. Можете еще детали рассказывать разные, что вы в туалет боитесь идти, там может смыть вас, допустим, или крокодил оттуда вылезет, там мало ли что. Вот. Ну, то есть можно детали рассказывать бесконечно, но в этом нет смысла. То есть причина – это духи. Злые духи, они всегда влияют на человека, который не опирается на Бога в жизни. Но особенно женщина, у них психика чувствительная, и она как антенна настроена на страх. Женщина всегда как антенна настроена на страх. А надо быть настроенной на Бога. И страх проходит. Вообще у женщины психика, она так действует, что она не может опираться на себя. Вот мужчина, он через сердце получает силу. То есть он тоже опирается на Бога, но как через себя, как будто бы я верю, то есть я могу. Он думает, я могу. И это я могу, а на самом деле это связь с Богом тоже. Женщина так не может. Ей нужно как антенка настраиваться на чистоту, на веру, на светлое что-то. То есть женщина должна постоянно быть на связи с истиной. Ну, то есть слушать музыку. Поэтому женщины в древней культуре, женщины чем занимались? Они вешали обереги на себя разные, делали благоприятную атмосферу в квартире. То есть сейчас люди какую атмосферу, они на что, во что верят? В красоту. То есть они опираются на красоту. То есть женщины все окружают себя цветочками, бабочками и думают, что это и есть главная защита. А защита — это иконы, тоже все красиво, но имеет глубокий смысл. И когда в квартире, допустим, женщина окружила себя иконами, духовная музыка, то она становится очень сильной. Она защищена, ее разум хорошо работает в защищенной обстановке. Но если женщина не понимает, что она должна себя окружать силой вот этой всей, то она живет в страхе. Разум женщины должен на что-то опираться снаружи. На лекции, на знания, на чистоту, на духовную музыку. Знаете? Если ваш разум ни на что не опирается, значит вы живете в страхе. И, естественно, страх означает связь с духами. Как только человек боится, духи злые на него нападают сразу же. Бояться нельзя, это нехорошо. Человек боится, в страхе находится, злые духи сразу атакуют его. Когда у человека вожделение, хочется секса, тоже злые духи его атакуют, но уже связаны с сексом. Они мучают его психику, у него жажда начинается как бы, в сердце. И так далее. Ну, то есть... Когда человек какое-то желание сильное появляется в жизни, он не может ее контролировать, злые духи начинают разрушать его судьбу. Страх, гнев. Есть шесть сил, которые приводят к контакту с духами. Называют шесть врагов человека. Первое — это вожделение, жажда наслаждаться чужим телом. Вожделение. Второе — гнев. Третье — жадность. Четвертое — иллюзия или ипотека. Тоже злые духи влияют. Человек мечтает. Дальше — зависть или злоба. Дальше — безумие. Шесть врагов человека. Безумие означает, что человек не контролирует себя. Теряет самоконтроль. Страх — это безумие. Шестой враг человека. Вам надо учиться опираться на Бога. И вам опасно заниматься вот этим знанием, вам опасно заниматься вот это вот благоприятно, неблагоприятно. Вам опасно чувствовать симптомы судьбы, потому что вы всегда будете думать о плохом, а не о хорошем. Симптомы судьбы хорошо, то есть вы мнительный человек. Да. Симптомы судьбы нужно слушать тому, кто спокоен в сердце. Вот если, допустим, вы хотите понять, как действует ваша судьба, вы должны сначала быть спокойны по отношению к своей судьбе. Но если у вас нет спокойствия, вы не определите, как действует ваша судьба. Потому что злая сила захватит вас и будет вам внушать плохое что-то. Или наоборот, вы в эйфории находитесь, что у вас все классно. Тоже вы не сможете понять, как действует ваша судьба. Потому что вот эти силы вас захватывают в это время. Ну, то есть человек, который не уравновешен, он не может определить, как действует судьба. Поэтому даже не должен пытаться это делать, это будет самообманом. Только спокойствие в сердце является залогом того, что ты сможешь все понять, как действует твоя судьба. Спокойствие означает опора. Человек сам не может быть по себе спокойным. Нужно на что-то опираться. Как водоем, если он на открытом территории, он никогда не будет спокойным, постоянно движется. Так и человек. Ему надо закрыть свой водоем звуком молитвы или памятью о молитве, памяти о святом. Человек должен закрыть свое пространство внутреннее от внешних влияний всяких. И тогда он может определить, как действует судьба. Легко. Легко тогда можно понять. Немножко потренировавшись, можно будет хорошо понимать свою судьбу. Хороший период идет, плохой. Что будет дальше? Что было со мной? Оценка того, что было, тоже возможно.
Спасибо.
Ну, давайте вы.
Олег Геннадьевич, благодарю вас. Вопрос такой. Я замужем второй раз, а у мужа тоже это вторая семья. И у меня от первого брака и у мужа есть дети. И мы подошли к такому вопросу с мужем. А нужен ли нам ребенок общий? А за 2 года, которые мы живем, у нас не получилось.
Ну, потому что у вас сейчас организм не готов зачинать. Вам нужно... У вас гиподинамия, то есть застой в организме. Нужно бегать, на свежем воздухе быть, купаться, плавать. И таким образом активизировать организм. У мужа тоже у вас то же самое.
Тогда следующий вопрос. Все равно в жизни возникает. Дети — это очень хорошо, и я чувствую, что продолжение у семьи, у любящих людей должно быть. Но насколько это принципиально, что ли? Вот как по правилам-то правильно? Нужно ли продолжать род всегда в любви? Если не получится...
Ну, желательно, не получится, ничего страшного. Вот если вы сделаете все, что я вам сказал, можете, у нас лечение семенами есть такое, бесплодие. Если, допустим, трудно оплатить все лечение у нас там полностью, можно только семенами, это недорогое лечение. Каждый человек способен, очень хорошее, эффективно. Бег плюс, вот это плюс семена, мужу себе поставили на уши и понеслась. Все начнет активизироваться, работать. Вы можете зачать спокойно. Не, ехать вообще никогда не надо к нам. Все дистанционно. Сейчас другая жизнь. Сейчас все дистанционно делается. У нас эффективно лечится бесплодие. Много людей благодарны. У кого вот здесь, кто вот здесь у нас полечился и получилось зачать, родить? Есть такие? Здесь в зале? Нету. Но обычно бывает пару человек. Вопрос? Давайте я уже лекцию начну. Уже 40 минут общаемся. Итак, мы с вами много говорили о том, как диагностировать свою судьбу. Самая большая сложность заключается в том, что ее просто принять. То есть большинство людей не согласны, что у них такая судьба. То есть, допустим, человек не может согласиться, что у него слабое здоровье, или что у него тяжелая личная жизнь, судьба, или что у него трудности с деятельностью. Все виды слабости человеческой, все это просто преодолевается аскезой. Ну, то есть, если слабое здоровье, нужно совершать три вида аскез, которые я говорил, на свежем воздухе, и здоровье станет нормальным, а может даже и сильным. Это стопроцентный факт. Точно так же, если человек чувствует, что у него в социуме контакт с людьми нарушен из-за этого одиночества, трудности в работе, то тогда надо, значит, вот в этом направлении совершать аскезы. Если, допустим, у тебя с работой трудности, тогда старайся делать добрые дела для людей, работать, что-то делать доброе для людей, бескорыстно. Постепенно твоя сила, способность где-то работать возрастет многократно. Если одиночество у женщины, она должна учиться с равными общаться, не с младшими, допустим, вот ты там, допустим, когда ты заботишься о ком-то, там, кто-то болеет, там. Это все не с равными общение. С равными означает просто дружить, заботиться, любить людей вокруг себя. Это дает женщине семью. А положение в обществе улучшается, когда человек заботится, верит в старших. Любит старших, верит в старших, уважает старших. Сразу у него повышается положение в обществе. Видите, часто человек думает, что у него злая судьба. Но на самом деле он просто неправильно живет. И это... В общем-то, 70-80% нашей жизни. Ну, то есть, в основном у всех нормальная судьба, но просто неправильная жизнь. Ну, естественно, что каждому человеку нужно каждый день молиться для того, чтобы побеждать свою судьбу. Потому что каждый день время наваливается на нас. Оно создает препятствия, проблемы. Сначала проблема заходит в сердце, у человека появляется что-то тяжело внутри. Потом это что-то тяжело переходит на кого-то, и человек начинает нам гадости делать. Ну, то есть, понимаете, сначала как бы судьба, она на невидимом плане действует, а потом она переходит на видимый план. Но она всегда, судьба всегда, это наша проблема. Как мне сегодня прислали одну притчу, как один султан сделал себе комнату такую во дворце, там со всех сторон зеркала. И эхо очень сильно отдается. И одна собачка туда местная, придворная, забежала в эту комнату и смотрит, ее окружили тысячи собак вокруг. Она испугалась так раз, оскалилась, и тысяча собак в ответ. Оскалились. Она испугалась, начала гавкать, тысячу собак на нее гавкать. Потом начала бросаться на них, на всех, а они на нее все вместе. В общем, на следующий день собачку мертвую обнаружили в этом зале. Почему? Потому что так устроен мир. Все проблемы мы создаем себе сами. Ну, то есть это наша судьба действует на нас. Если бы мы на нее не гавкали, наоборот, хвостом виляли, то тысячу собачек хвостом бы повиляли. А если бы мы их полизали, то тысячу собачек бы тебя полизали. Вот. Все тогда, эта собачка бы вообще оттуда не ушла бы, из этого зала. И было бы там классно. Вот. Ну, как бы, в этом проблема заключается, что человек мало времени и сил уделяет самоконтролю. Это надо вот делать обязательно. Как зубы вот мы чистим каждый день, бреется человек, там моется. Так нужно молиться каждый день, чтобы сердце очищать от напряжения. Но если вы вот с утра проснулись и вот здесь плохо, это не то, что у вас плохая судьба, это у всех так, понимаете? Вот здесь плохо, когда вы проснулись. Это и вы пошли, ничего не сделали с этим, то вот это и есть злая судьба. Называется невежественная жизнь. Понимаете, вот это и есть злая судьба. Чего тут диагностировать? Человек должен очистить свое сердце, оно должно стать сильным. Вы должны, вспоминая каждое событие там, на работе, вот как стать удачливым человеком? Ты вспоминаешь события на работе, и у тебя память, все будет хорошо. Не то, что ты себе внушаешь, самовнушение некоторые занимают, все будет хорошо, а там все плохо. Нет, у тебя прям ну раз. А если нет, тогда помолился и раз, пошло. Памятью о Боге раз, пробил. Все хорошо. Другое вспомнил, помолился, хорошо. Потом это вспомнил, помолился, хорошо. Но каждый раз перед тем, как молиться, у тебя будет блок, что ничего не получится, все плохо. То есть всегда время, оно что делает? Оно всегда рушит веру у человека. Вот, допустим, если какое-то событие приходит, сразу же время в первую очередь рушит веру. Он говорит, у тебя ничего не получится, ты как бы не сможешь. И человек должен всегда чувство долга делать, несмотря на то, что вера рушится. То есть самая главная проблема наша, это наши, ну, вот это страх, чувства, желания, которые в сердце живут. Если мы с ними не работаем, не побеждаем, то это и есть неблагоприятная судьба. Не, то есть неправильный образ жизни, другими словами. Вот так вот можно сказать. Ветер пью, туман глотаю. Чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю. Чупан медленные кони. Чувства. Чупан медленные. И тугую не слушайте. Чувство. Привередливые и дожить не успел. Мне допеть не успеть. Видите, не успеть. То есть чувство говорит, ничего ты не успеешь. То есть чуть помедленнее чувство, чуть помедленнее. Что-то жарко мне, не глотаю туман. Вот. Плохо, то есть жар увеличивается внутри, жар существования. Не успеть мне дожить, и допеть не успеть. То есть судьба, время наварится, начало говорить, ничего у тебя не получится. И он глотает уже туман, хочется остыть, жарко становится внутри, тяжело. Некоторым зыбко становится, это еще хуже признак, когда холод внутри сковывает, такой, это еще хуже, время, значит, еще тяжелее влияет. В основном, когда жар, это значит, ты борешься, ты можешь победить судьбу, но если холод все сковывает, такой, не имеет тела, такой, это очень неблагоприятный знак. Это означает, что уже смерть может к тебе, допустим, тебе подходит, говорит, жизнь или кошелек, у тебя холод такой по телу, шу. Если подходит жизненный кошелек, у тебя ничего вообще внутри. Говоришь, конечно, кошелек. Отдаешь кошелек и все. Улыбаешься. И они дальше идут. Если ты не попал в лапы судьбы, то с тобой ничего никто не сделает. Человек, ну как бы... А если попал, значит тебя предупреждала уже судьба. Там это уже жило внутри, вот этот холод. Тебе уже это было показано, потому что никогда... Ну, не приходит неожиданно ничего. Всегда все в сердце знает, что будет чуть-чуть ранее, ну, чуть-чуть наперед. Известно событие становится. Вот сейчас то, что я вам вчера сказал, через там в течение 3,5 лет, вероятность, то я это в молитве увидел. То есть не то, что я придумал, это мое сочинение, там, или там я увидел какую-то там эту на бумажке, на гороскопе увидел какие-то знаки. Неподтвержденные. Я увидел это во времени, как время действует. Но понимаете, оно как действует время. Оно не то, что действует, что Олег Геннадьевич сказал, что будет война. Нет. Я сказал, что есть вероятность. И так вот именно действует судьба. Она всегда действует как вероятность, понимаете? Она никогда не действует как обреченность. Это то, что нам говорят там бабки-гадалки. Крест одиночества на тебе. Все, что ли, одиноко будешь? Ну, конечно. Ручку позолоти, снимем крест одиночества. Понимаете, она Бог, оказывается, эта бабка-гадалка. И Богу нужно всего лишь 5 рублей для того, чтобы он снял крест одиночества. Ну какой вообще бред? Понимаете, все это не так. Если даже и чувствует она на тебе это, то, что у тебя есть. Ну а что тут чувствовать? 5 лет, допустим, не могу найти человека. Уже понятно, что тяжелая семейная судьба. Что тут гадать-то? Как говорят, и гадалки не надо ходить, чтобы понять, что... Вот. Что так и есть. Но это всего лишь объем работы. Вот что человек должен понять. Это просто объем работы. Если ты как бы имеешь силу как бы внутреннюю, то ты можешь побеждать судьбу. Нужно жить правильно. Для того, чтобы ее побеждать. Правильно жить сильно укрепляет силу. Человек должен всегда за Богом идти в жизни. За Богом означает, вот судьба, она тянет к поступкам, а мы должны сопротивляться. Желания у нас, кони привередливые нас тянут. Говорят, вот туда иди, скачи туда, над обрывом, над пропастью. А мы должны обуздать коней, напоить их молитвой, я коней напою, я куплет допою. Ну, то есть молитва, она поет коней, то есть чувства успокаиваются, энергия счастья, наполняется человек энергией счастья, когда он живет по Богу и для Бога. Ну, то есть, по Богу означает режим дня. Ну, то есть солнце, Бог создал солнце для того, чтобы мы рано вставали. Поздно встаешь, солнце тебя уже припекает. У тебя воспалительные процессы в организме усиливаются, настроение портится, воля теряется, иммунитет падает, гормональные функции ухудшаются. Рано встал, все хорошо, легкость, радость, все. Идешь в ногу со временем. В ногу с временем шагать человек должен в жизни. Это очень важно знать. Мы как бы хорошо, мы это знаем все, для детей, что надо в ногу временем сажать. Для детей мы как бы это все знаем, а для себя нет. Это уникально, удивительно, как мы живем. Знаете, в этом мире должен каждый не спешить, не отставать. В этом мире должен каждый в ногу с временем шагать. Сначала надо вставать рано, ложиться рано, обедать вовремя. Вечер для семьи, день для работы, утро для молитвы, а не для новостей. Для молитвы утром. Потому что все новости вы получаете от молитвы только хорошие. Это называется дорога добра. Когда человек не к желаниям своим бежит, а к Богу. А Бог в противоположной стороне, как это с солнцем сравнивается. Искры – это мы частички Бога. Солнце – это как Бог. Когда частичка летит от солнца, она гаснет. То есть, когда мы к своим желаниям бежим в жизни, тогда мы гаснем. И надо разворачиваться и к солнцу лететь. То есть к солнцу означает к знанию, к аскезам. Не хочу рано вставать, а надо. Не хочу на улицу, а надо. Я иду, я делаю это, потому что это надо. Иду к солнцу. То есть это дорога добра. А дорога к своим желаниям. Да, как бы Олег Геннадьевич уже спит, можно покушать вечером. Вот. Дорога к своим желаниям – это не к солнцу, понимаете? Не к Богу.
Строгой. Дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь не видом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь не видом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
За солнцем означает режим дня. За солнцем означает за Богом. Означает ближе к храму, ближе к наставнику, ближе к молитве. Сил нет молиться, иди в храм. Значит, у тебя опасное время. Когда у человека нет сил на что-то, это значит, что он испытуемый. Допустим, нет сил молиться, одна девушка мне в лифте вчера. У меня нет сил молиться, нет сил, то все. Это означает тяжелый период. Испытуемый человек стал. Иди в храм, значит, иди туда, где тебе будут давать силы. Человек должен или вырабатывать из себя силы, или брать. Вот у меня бывает время, я еду в святое место и живу там месяц. По 6 часов молюсь каждый день. Беру силы, коплю силы. И когда ко мне подходит кто-то, Олег Геннадьевич, можно проконсультироваться? То месяц тоже. Я говорю, нет, я здесь лечусь. У меня лечение. Я набираю сил в это время. Я в святом месте, в бане, в туалете. И в постели консультации не даю. Лечусь я в этих местах. Когда человек набрался от солнца, от Бога, он набрался, дальше что? Начинается обмен или улучшение своей жизни. Как сделать свою жизнь счастливой? Много-много женщин везде-везде спрашивают меня, Олег Геннадьевич, как выйти замуж? И я им лично всем говорю одно и то же. Нужно начать о всех заботиться, хватит мечтать, хватит в одинокой жизни, хватит как бы в своей берложке сидеть. Начни что-то делать людям, такое, чтобы... Ну, у тебя обмен с энергией шел с людьми. Сначала с женщинами. Дружи со всеми, всех люби. И тогда ты будешь хорошеть, красиветь изнутри, не снаружи, а изнутри. Но это невозможно без правильной жизни. Если человек неправильно живет, то он не может быть сильным. Сначала правильная жизнь, а потом дальше сила появилась, обмен. Обменивайся с другими людьми.
Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не клич, когда судьба себя ведет, не как сестра.
А если струга худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Но если струга худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Понимаете, в этом очень важно понять, что именно в этом победа над судьбой. Оставь свои заботы. Когда-нибудь надо оставить с утра или вечером. Лучше с утра. Оставь свои заботы. Перестань думать о ребенке, перестань думать о работе, перестань думать о всем, что тебя беспокоит. Погрузись в молитву. Погрузись в молитву, оставь свои заботы, иначе ты будешь попран судьбой. Если постоянно думаешь только о своих проблемах, ты разрушаешь свою жизнь. Ты истощаешься, ты теряешь силы, твоя батарейка разряжается, скоро даже спать не сможешь по ночам. Это признак сильного истощения батарейки нашей судьбы. Не хнычь, когда судьба тебя не идет, как никак сестра. Терпи, принимай судьбу. Сначала надо вытерпеть, потом принять. Принял, вдохнул, выдохнул, оценил объем работы, начал трудиться. Все, начал молиться, чтобы побеждать судьбу. Сначала принять. Ты не сможешь побеждать, пока не примешь. Пока вопишь, плачешь, в отчаянии находишься, суетишься, бежишь куда-то. Значит, ты не принял судьбу. Прими судьбу, успокойся. Сделай так, чтобы как бы спокойно, нормально стало. Тогда ты сможешь оценить ее в своем сердце, понять, сколько тебе нужно сил примерно почувствовать, сколько нужно сил, чтобы победить. И это всегда не так много на самом деле, как кажется. Приведу вам простой пример, как побеждает судьба. На простом примере, потом меня критикуют всегда, что я там... Привожу какие-то героические примеры из личной жизни. Я побеждаю судьбу. Простой пример. Часто мне люди помогают. Вот, и мои помощники решили мне помочь. Они взяли у меня на участке сзади такие колючие деревья, достались от предыдущего хозяева. Вот с такими колючками акации, как кинжалы. И они разрослись, как бы, и они, мои друзья, помощники, обрезали ветки этих колючек всех. Ну, сделали так, чтобы там было больше места. Ну и мне под грушей такую кучу сделали этих колючек. А потом они поняли, что они ее не смогут ни убрать, ни поднять, ничего с ней не могут сделать, потому что колется же все. Ну и оставили мне там в огороде под грушей кучу колючек. Я говорю, а что с ними делать? Он говорит, ну сожгешь. А как я сожгу? Он грушу загорится. То есть они так их сложили, что ничего не сделаешь с ними. Ну и пролежали они там годик. И потом я смотрю, у меня куча колючек, я ничего с ней делать не могу. И все, короче, я такой в шоке. Я, ну ты же говоришь, молиться надо всем на лекции. Ну иди молись. Пошел, 5 минут помолился. 5 минут, представляешь? В шоке был. В шоке был неделю, наверное. 5 минут помолился, сижу, молюсь, 5 минут помолился, сердце спокойствие по поводу кучи. Это спокойствие в сердце появилось. Потом знание. Какое знание? Разведи костер. Не там, не под кучей. Разведи костер. А я такой, а потом? И все. Просто разведи костер. Оно интересно. Такое мистическое знание мне Господь дал. Я развел рядом костер такой. Так мне понравилось. Он горит. Такая весна. Такой костер. Все. Смотрю, нечем топить. Костер заканчивается. Я так к куче подошел, была не была. И так там нашел одну веточку, вытянул, костер положил. О, классно, горит хорошо. Потом заканчивается костер. Еще одну веточку. Через 15 минут кучи нет, короче. Все. Я причем без перчаток и даже не подготовился, просто и ничего не оцарапался. Просто вот потому, что надо было костер поддерживать, эту кучу я всю раздербенил за 15 минут. Как это получилось, я не знаю. Как-то находил каждый раз веточку, выдергивал ее как-то. И бросал в огонь. И счастье испытывал. Через 15 минут кучи нет, все сгорело. Когда человек, самое сложное, это начать побеждать судьбу. Это самое сложное. Потому что судьба пугает. Она говорит, ты не сможешь, нет, никаких шансов вообще. На улице бегать с утра, но никаких шансов. Ну вообще у тебя нет. Ну а люди там, собаки всякие, ну ты че? Ну это же невозможно, это же противно, это все. На тебя будут смотреть, а ты бежишь, а все над тобой смеются. Судьба тебе будет говорить об этом. Вот. Ну, начать очень сложно. Когда начал бегать 3 года назад, пробежал 500 метров. Меня жена вытащила. Она говорит, пойдем со мной, мне надо бегать, пойдем со мной. Я не могу одна. Я говорю, ну пойдем. Ну, мы пробежали, очень тихо я бежал, как шел, вот как человек идет, я так бежал. 500 метров задохнулся 3 года назад. Потом жена перестала бегать. Как все женщины. А я уже привык. И значит, продолжал. И очень медленно увеличилась дистанция. Сначала 500, потом 600, там 700 метров. И так потихонечку дошел до 1,5 километра. Там. А потом, когда уже 5 километров я бегал, уже быстро прибавлять я начал. То есть по километру уже там. В общем, потихоньку, помаленьку, сейчас уже 16, 17, 18, сколько надо, я бегаю раз в 5-6 дней. И мне нравится, когда собачки вокруг, люди, то есть все поменялось, настроение, восприятие мира поменялось. Легче стало все воспринимать. Но раньше казалось, это невозможно 16 километров пробежать. Просто невозможно, мне так казалось. Так мне казалось, что невозможно даже выйти и побежать. Вот в этом самая главная сложность в жизни. У нас очень много остается в сердце недоработанных вещей. Тянут ко дну боль и грусть, прошлых ошибок груз. Сначала человек вытаскивает все прошлое. Вот он начинает молиться, он не будет, сердце не будет побеждать будущее. Вы не увидите будущую судьбу сначала. Вы увидите прошлую. И вы будете молиться, у вас вылазит все будет наружу, все прошлое. Боль это будет вытаскиваться, вы будете от нее отвлекаться, думать о Боге. Эта боль будет уменьшаться, потом следующее будет что-то вылазить. как психологи говорят, во всем виноваты детские обиды. Вот детские обиды – это все. То есть они виноваты во всем. На самом деле даже детские обиды – это тоже судьба, которая пришла с прошлых жизней. Поэтому не надо детские обиды ни в чем винить. Надо просто трудиться над судьбой, понимаете? Вот вытащил детскую обиду изнутри, значит, победил судьбу. Она тебя может придушить, ты ее вытащил. Допустим, рыбу ловишь, да, из вытащил, а это крокодил оказался. Он за тобой бегать будет потом, душить. Точно так же, как человек вытаскивает из сердца проблему, она там же живет дальше снаружи. Как меня один человек попросил, говорит, давай помолимся, чтобы у меня вышла наружу вот эта вот проблема. Я говорю, ну хорошо, помолись. Я говорю, ну что, сердце ушло? Ушла. И в этот день как бы человек переругался, там трепезги, вот, а мы лечи именно связаны с... А он говорит, да что такое, вроде мы, и сердце-то ушла, и я переругался. Я говорю, так она и сердце куда ушла? Она ушла в жизнь, теперь надо ее сжигать дальше. То есть мы вытаскиваем, понимаете, проблемы из сердца, они в жизнь уходят дальше. И надо в жизни их сжигать, тоже молитвой. Ну, то есть человек должен молиться каждый день и вот убирать все эти свои там занозы внутри. И что такое счастье? Счастье – это водоемчик, вот здесь сердце есть озеро счастья. Оно должно быть большим, чистым, светлым и радостным. И у человека должно на всех хватать, понимаете? Вот это водоема как бы на всех должно хватать. Если у него даже на себя не хватает, какая будет счастливая семейная жизнь? У нас с мужем несовместимость, мы постоянно ругаемся. Да потому что у вас не хватает счастья друг на друга. Он требует счастья, близкий человек, вы не можете дать, начинается ругань. То есть нужно сначала правильно жить, мои хорошие, понимаете, правильно жить. Правильно жить означает жить с Богом. Нет жизни с Богом, нет счастья. Благодарить Бога, благодарить молитву. Аллилуйя означает Богу хвала, хвалить Бога, хвалить. Но самая лучшая молитва – Аллилуйя, Богу хвала. Богу хвала. Ну так человек должен жить, должен побеждать судьбу, наполняться вот этим вот этой силой как бы победы над судьбой, наполняться. И когда человек наполнился, то дальше нужно раздавать. То есть наполнился, раздавай. Отдавать людям, не ходить балдеть сам по себе, а раздавать, отдавать другим. Исправь ошибку, превращая в улыбку. То есть ошибся, превращай в улыбку. Отдавай это озеро счастья. Как превратить в улыбку? У тебя нет настроения. Надо, чтобы было. В этом заключается правильный образ жизни. Если ты плохим настроением живешь, значит ты грешник. Почему ты пошел с плохим настроением к людям? Нечестно. Ты не сможешь ничего исправить в улыбку, будешь злиться на всех, ходить нервничать. Неправильная жизнь. Нужно правильно жить.
Если свалится счастье, подели его на части и раздайся, друзья. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтобы включить тебе солнце или звезды.
Понимаете, вот так надо жить. Свалится счастье, подели его на части. Раздай всем друзьям. Не надо у себя держать. Итак, мои хорошие, поймите, это самое главное. Не сможете вы диагностировать свою судьбу, если у вас озеро счастья в сердце не будет спокойным, достаточно спокойным. Если оно будет достаточно спокойным, то достаточно просто положить ручки на стол и начать молитву с памятью о событии, которое должно произойти. Или о будущем просто. Допустим, вы решили, вы все, что вы спрашиваете у Бога в сердце, все сразу высвечивается. Если у вас сердце спокойно, это значит, что там Бог действует, а не судьба. Сердце может или судьба действовать, или Бог. Сердце спокойно, значит, Бог действует. Допустим, вы подумали, что будет со мной через год, и начали молиться. Если вы чувствуете, допустим, что у мужчины... И дальше вы настраиваетесь на руки. Вот, хорошая энергия, добрая или злая. Злая — это напряженная энергия, холодная такая, жесткая. Добрая — теплая энергия, может быть прохладная, приятная, допустим. Не жесткая, не напряженная, не спазмы, не напряжение. Допустим, у женщины, если по левой руке идет теплая энергия, а по правой она ничего не чувствует, значит, очень хорошая судьба через год. А если у нее идет холодная энергия, по правой руке жесткая энергия, то значит, тяжелая судьба через год. Но при этом важно не пугаться. То есть, если ты испугался, значит, у тебя всегда потом все будет плохо. Нужно опять помолиться, успокоиться и опять посмотреть еще раз. Если опять вот ты пытаешься на левую сторону, женщина думает, ну, все-таки, может, по левой же пойдет. И как бы и молишься спокойно. Нет, по правой такая жесткая энергия. Значит, будет и как бы хорошо. Тогда что связано это с чем? С личной жизнью, с работой. Человек личную жизнь? Нет, нормально. Работа вроде бы похуже. Здоровье вот, тяжелее. Ну, то есть, понимаете, то есть так можно общаться со своей судьбой. У мужчины все наоборот. По правой руке, когда тепло идет, это значит хорошая судьба с правой стороны. А с левой, допустим, тепло идет. То судьба тоже хорошая, в принципе. Но могут быть трудности какие-то. Даже если по левой руке что-то идет у мужчины, значит, нужно просто быть осторожным, потому что по левой стороне у мужчины, если тепло идет, это значит, что он будет неуравновешен от счастья. Он будет как бы слишком балдежная жизнь будет. У женщины по левой стороне тепло, уравновешенность, спокойствие. По правой тепло, значит, тоже опасно, потому что может человек не совладать с собой. Слишком хорошо там, возможно. Вот. Понимаете, то есть энергия судьбы, она видна на руках. И, допустим, если у вас напряглись только кончики пальцев, вот последние фаланги пальцев, допустим, или какого-то одного пальца, справа или слева напряглись где-то, это значит, что будет внешнее какое-то давление на вас, но оно вас не пробьет. А если напряглись пальцы почти полностью, то есть две фаланги, то это значит, что вам придется прилагать усилия, но все равно ничего сложного не будет. А если вот напряглись полностью все пальцы, это значит, что вы точно должны будет прилагать усилия, чтобы побеждать судьбу. А если у вас до кисти все напряглось, то это значит, что вам придется уже сейчас молиться, чтобы побеждать судьбу. А если у вас до локтя напряглось, то вам придется несколько месяцев молиться, чтобы побеждать судьбу. А если у вас до плеча напряглось, то значит, и может быть, и год. А если у вас напряглось вообще сначала вся рука, а потом все тело онемело, значит, это очень опасная ситуация. Ну вот именно поймите, что если вот у вас кончики пальцев напряглись, вы испугались, у вас все тело напряжется. Это означает, злой дух начал действовать. Ну то есть самое важное понять, что в это время нельзя пугаться. Надо просто спокойным оставаться, не бояться этого всего. И тогда ты увидишь точно объем работы на будущее. Или, допустим, ты какое-то событие происходит, допустим, муж решил уйти, допустим. Нужно сначала успокоиться. Ты помолился, успокоился, а потом смотришь, по какой руке идет. Если у женщины идет, допустим, напряжение, ну, уже ушел, решил уйти, значит, будет напряжение, но по левой руке у женщины идет напряжение, значит, исправимая ситуация. А если по правой, значит, без молитвы никак не обойтись. И опять же, все зависит от глубины. Есть еще разные виды напряжений. Например, когда просто покалывание или какое-то идет по руке такое, как бы, как зыбь такая, то это не такая тяжелая судьба. А вот если руку скручивает, как бы такое, как бы ее как бы так вот сжимает, это тяжелая судьба, значит. А бывает, что как будто немеет рука, ее скручивает. Это еще тяжелее судьба. Может быть, связано с гибелью даже. Как будто безысходность, ты как будто вот ничего не можешь с этим сделать. Но это опять же означает просто объем работы. Даже если ты не можешь ничего сделать, тебя скрючило, вот руку скрючило, как бы холод, то это все пробивается молитвой. Вот так я вам рассказывал, когда вот этот самолет, да? У меня так было. Но я начал молиться, потихоньку раз, это ушло, все, за 3 недели молитвы все ушло. Не так много. А? В ногах то же самое примерно, как в руках. То же самое примерно. Только есть как бы вещи, которые связаны с сознанием, а есть с подсознанием. Если, допустим, в ногах что-то происходит, это значит, что это будет происходить скрытно от вас. А если в руках, значит, вы это увидите, все, что будет происходить. Неожиданные события, они все в ногах показываются. Можно ноги проверять даже. Проверять, когда ты успокоился в молитве, можно вспомнить что-то. Вот, допустим, вы говорите, я не знаю, как бы, какая у меня будет судьба. Жить, не жить, это не вопрос. А какая будет судьба? Ты кладешь руки, давайте включаем молитву. Микрофончик дайте молодому человеку. В ответ тишина. Микрофончик. Мы сейчас с вами будем вместе повторять «Я желаю всем счастья». Вы будете думать о тех, кто молится. Будете думать о тех, кто молится. Вот мы только с ним вдвоем. Понимаете? Больше никто. Не мешайте нам. Я вам буду помогать, сердце успокаивать. А потом вы положите руки и будете повторять «Я желаю всем счастья». И представите вот свою личную жизнь. И посмотрим, у вас по правой или по левой руке пойдет. Микрофончик положите, потом порожите. Настраивайтесь на звук, на меня или на тех, кто молится. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, я желаю всем счастье. Все, кладите микрофончик, повторяйте, я желаю всем счастье. Вспоминайте свою личную жизнь. Я никуда не настраиваться, просто на сердце сосредоточить. Я желаю всем счастья. 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 Ну, куда пошло?
В правой руке тепло, в левой холод такой легкий-легкий.
А докуда холод дошел? Где он был?
Буквально.
Ну вот я почувствовал тоже по левой руке, почувствовал до кисти вот так вот жесть, такая жесткая энергия. Это означает, есть неблагоприятная ситуация, может быть, в вашей жизни, в личной. Нужна молитва. нужно не бросать все и бежать, как бы, а просто молитвой убрать это все и посмотреть дальше, как движется, насколько сильно уменьшилось вот это напряжение в руке. Видите, он увидел то же самое, только он не умеет видеть глубоко, поэтому он говорит, легкий холод такой, ну такой приятный такой легкий. Это не легкий холод, а там нормальный холод, жесть. Объем работы есть, надо трудиться. Поэтому вы и боитесь. Вы говорите, меня, Олег Геннадьевич, не знаю, что это. Страх означает объем работы.
Спасибо.
А я... А вы дома будете все стоять. Самое главное... Успокоиться, время молитвы, успокоиться. Микрофончик надо забрать у него. Ага, успокоиться. Не нужно никогда сожалеть ни о чем, понимаете? Очень важно. Приходит и уходит счастье. Волнами судьба идет. Есть неудачники, люди, которые не понимают, как действует судьба. Допустим, на пике плохой жизни человек думает, надо валить отсюда. И куда он едет, в какую страну, если он разумный, конечно, человек. Он едет туда, где пик хорошей жизни. Да? То есть он едет из России в Европу, допустим. Ну, то есть, здесь пик плохой жизни, он поехал в Европу, там пик хорошей жизни. Но когда пик плохой жизни, это значит, что дальше будет? Ну, пик плохой жизни, вот пик внизу волна находится. Значит, она пойдет повышаться, правда? А пик хороший дальше что будет? Понижаться. Ну, то есть, человек прошел весь вот этот этап ухудшения жизни до самого низа, да? Потом он раз, и опять до низа. Потом раз, опять до низа. То есть он пропускает хорошие этапы. Почему? Потому что он всегда валит в самом низ из страны. Ну и там какие-то циклы будут. То есть в одной стране пожил там 5 лет. Это называется неудачники. Неудачники, потому что они всегда не могут дождаться счастья. Как мне один человек говорит, Олег Геннадьевич, я не могу что-то никак успехов добиться на работе. Я говорю, а вы, говорю, сколько на одном месте задерживаетесь? Он говорит, ну где-то года 2. Я говорю, а для того, чтобы успех был, надо года 4. Ну то есть человек ждет, ждет успеха, и немножко еще осталось, и он валится с работы. В тот момент, когда уже дальше придет успех, он убегает оттуда. Ну, то есть вот этот вот, ну, как бы то же самое, люди живут, ругаются вместе, надо чуть подождать. Точно так же сначала идет легкий подъем вверх, это медовый месяц, там 3 года, допустим. Вот, потом спуск идет в личной жизни до низа, лет 6-7. Потом подъем дальше будет столько же. И потом, как к старости, чуть спуск, чуть-чуть, буква «В». И люди что делают? Они разрушают семьи вот на этом спуске. И дальше куда они попадают? В легкий подъем и опять долгий спуск. Опять в легкий подъем, долгий спуск. Легкий подъем, да, долгий спуск. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. Как один не ловится, они растет как коса. Ну то есть идея просто, человек не может терпеть судьбу. А вот для того, чтобы быть счастливым, надо как раз ее терпеть, судьбу учиться. Понимаете? Терпеть. И знаки судьбы тоже терпеть. Допустим, черный, синий цвет, допустим, судьбы указывают на трудности какие-то. Черный кот там или синий что-то там, это указывает на то, что трудности какие-то. А красный, допустим, желтый, зеленый, это благоприятные цвета для судьбы, белый. Ну, красный такой, такой не ярко-красный, а такой нежный такой. Девушка, краса, длинная коса. Краса означает красивая, это красный цвет означает. Красивая означает счастье. Красный означает жара, значит. Лето, жаркие дни. Значит, счастье какое-то будет. Зеленое означает отношения, общение. Желтое означает познание, знание. Видите, цветы все красные, желтые, белые. Это все благоприятные цвета. Синих цветов никто не дарит, или черных. Но можно даже и синее воспринимать с радостью, правда? Можно учиться все принимать с радостью. Это благоприятно, когда ты принимаешь судьбу с радостью, как бы радуешься судьбе. Мы думаем, синяя птица – это удача, да? Синяя птица – это удача, это факт, но через трудности. Но вот в субботу жениться не надо. Потому что это синий день, суббота. Синий день, день Сатурна. Не надо жениться в субботу. В пятницу – белый день, Венера. Надо жениться, расписываться. Не в синий день. Еще куда ни шло, в красный день, день Солнца там. Будет бразильский телесериал всю жизнь. Ну, как бы, ну, все равно лучше, чем синий-синий-ни. Синий-синий-ни. Холодная жизнь будет синий-синий-ни. В субботу, если жениться. Ну, ничего, это объем работы. У нас интересная страна, у нас все женятся в субботу. Молодцы. Очень благоприятно. Самый неблагоприятный день для женитьбы – это суббота. И 7 дней недели. Самый благоприятный – это пятница. На следующем дне стоит среда, на следующем месте. Ну, то есть, видите, надо изучать это все, что благоприятно, что... Ну, даже если синий-синий-иний, все равно надо радоваться, нужно... Это синий – это лучше, чем черный. Это означает, синий означает потрудимся и будет счастье, синий цвет. А черный означает трудности, преодоление трудностей. Еще самые опасные цвета для судьбы это белый такой, зыбкий белый и зыбкий черный. Вот они такие указывают. Зыбкий белый это цвет смерти, а зыбкий черный это цвет потери, траура. Человек не должен эти цвета сильно зыбкие носить. Неблагоприятно. Зеленые, желтые, красные. Ну, белые, такие матовые, очень благоприятно. Не такой, не белый, такой холодный. Матовые, белые, очень благоприятно. Ну, то есть, мы говорим с вами о благоприятном, неблагоприятном, да? Если говорить по пальцам, допустим, вы уже стали специалистами, да? И если, допустим, холод идет по большому пальцу левой руки, это означает, что будут проблемы у мужчин, у женщин. Сейчас мы не говорим левое, правое, мы говорим просто по пальцам, да? Холод по левой руке, такой жесткий, это значит половой жизни проблемы. Если вы по указательному пальцу по левой руке, это значит родственные связи могут пострадать. Ну, соотношение, холод в отношениях. Словно чужие стали друг другу, между нами белая вьюга. Холод – это белая энергия. Дальше, по среднему пальцу холод по левой руке, значит, с жильем какие-то проблемы. По безымянному пальцу левой руки холод, значит, уважение в семье будет страдать, может пострадать. Если вы не расписаны, холод по большому, по безымянному пальцу левой руки, значит, по безымянному, по большому, мы говорим, по очереди. Значит, трудно будет сейчас жениться, штамп поставить. По мизинцу холод, значит, разговаривать не будем. Жить вместе будет общение сложное какое-то, надо там молиться, значит. Если по правой руке, по большому пальцу холод, значит, это как бы нелюбимая работа будет какая-то тяжелая. По указательному по холод, это значит, что у тебя не будет контакта на работе вместе с людьми. На среднем пальце холод, это значит, что тяжелый труд, будешь упахиваться, уставать. Безымянный палец, с начальством проблемы. Мизинец, трудности в отношениях, в общении. Люди все хорошие, но поговорить не с кем. Мизинец. Ну, то есть, как бы, вот эти вот симптомы все, они всегда сопровождаются с памятью. Вот куда вы направили память, там будет диагностика. Допустим, вы решили диагностику провести на работе, тогда направьте туда память, проследите по правой руке, посмотрите, где там, что может замкнуть на холод. А если тепло везде, значит все хорошо. Если напряжение сковывает, еще хуже. А если такое приятное, такая прохлада, значит вообще классно. Вообще работать не будет, деньги пойдут. Ноги у вас на столе, как это, у начальника, хорошего, что на столе лежит? Ноги, говорят. Значит, работа хорошая. Вот. Ну, то есть, как бы, все, судьба, она действует. И человек может по рукам вот определять. Но надо вспоминать события. Если вспомнил, дальше настройся на руки. И не привязывайся, вернее, ты настраиваешь не на руки, ты молишься и настраиваешься прямо на сердце, и держишь в спокойном состоянии сердца. И потихонечку раз, вспомнил событие, и смотри, куда энергия из сердца пойдет, вправо или влево, и куда, где она застрянет, где встанет. То есть самое главное не отвлекаться от спокойствия сердца, как будто она энергия сама идет, не ты ее туда двигаешь, а сама. А потом, когда она сама как-то встала, ты ее подвигай чуть-чуть, посмотри, а может так? А может так, и посмотри, как может. Может означает, как бы, возможность это изменить. То есть ты пытаешься двигать, менять. Если она не меняется, вот встала и стоит, значит, долго молиться придется. Если быстро ушла, может так, ну, может и так. Значит, ремень нормально. Это работает всегда. Нет ошибок здесь. Это знание из священных писаний, я вам рассказываю. Это всегда работа. Я проверил на практике многих лет своей жизни. Примерно 15 лет я изучаю эту тему. Вот так вот пробую, так смотрю. И у меня нет проблем. Вот я с парнем быстро определил, как бы, его тему. Вот объем работы есть, нужна молитва. Все. Тема такая. То есть человек молится там месяца два и дальше смотрит опять. Осталось на кончике пальцев, еще помолился. Все, убрал тему. И так человек должен жить. Потому что само по себе то, что Бог дал вот такого человека, это означает, что такова судьба. Я смотрю на вашу семейную карму, вижу, что это так. Вот, допустим, я вижу также, что это должно было проявиться у вас и с матерью в вашем детстве. То есть у мамы тоже какие-то трудности внутренние есть, психические. Ну, то есть, видите, это ваша судьба, значит, все. Вы от нее не убежите. Просто надо ее побеждать, и все тогда. Чего беспокоиться? Победил и живи спокойно. Вот так человек должен жить. Не должен бегать от судьбы. Увидел судьбу. О! И драпать от нее. Так она придет и в другом месте тоже. Та же самая. От нее убежать невозможно. Понимаете? И очень важно... Если у тебя раны какие-то внутри, вот девушка говорит, не могу выйти замуж, у меня семья была разрушена, потому что она не почистила сердце, светлая память должна остаться о том человеке, с которым ты жил. Если у тебя светлой памяти нет, а с тем, кем ты жил, ты не сможешь нормально семью создать, потому что сердце у тебя заблокировано. Оно прошлыми отношениями заблокировано. Надо взять его, разблокировать. молитвой. Смотрит на меня, думает, молитвы, молитвы, все так тяжело. Все легко. Надо научиться это делать. Будет легко. Но вот с блоками в сердце, с трудностями нельзя жить. Даже если ты прожил там жуткие испытания, все равно надо в молитве все это из сердца убрать. Чистоту оставить только одну. Понимаете? Только чистоту.
Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят, но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Плещет вечный огонь.
То есть надо побеждать дальше судьбу. Войной не заканчивается испытание. Остается все в сердце. Нужно это все вытаскивать оттуда, сжигать, очищать. Иначе не будет жизни. Человек так и будет жить в прошлом в этом. Надо побеждать все это. Становится сильнее событий, которые были в прошлом. У каждого человека есть такие события. Они сидят там, мучают. Неудачник — это тот, кто не вытаскивает. Он остается с этим. Я знаю много примеров. Люди даже занимаются духовной практикой, молятся каждый день. И какая-то осечка там в жизни. Допустим, наставник подвел, или духовные друзья как-то обидели. И человек потом... Но это не убирает из сердца, живет с этим и уходит из духовной жизни просто. Потому что духовная жизнь означает изучение сердца, а не накопление как бы каких-то злых, неприятных представлений о том, что ты видел, слышал в духовной жизни. Нужно очищать, идти дальше, только чистое, светлое учиться видеть у людей, у жизни. Этот мир тяжелый, тяжелый, но он светлый. Он тяжелый, но светлый. Он не темный, понимаете? Этот мир не темный. Некоторые говорят, темный мир, мы в темном мире живем. Нет, мы в светлом мире, но в трудном. Светлый, но трудный. Потому что трудный для того, чтобы учиться. Человек должен учиться, понимаете, жить. Иначе нет смысла жить. С мышами такие, с крысами опыты проводили. Им создали европейские условия жизни. Все нормально, все есть, все хорошо. На третьем поколении мыши все передохли. На втором поколении они начали однополые строить отношения. Гомосексуалистами стали на втором поколении. Почему? Потому что когда слишком все хорошо, человек не может терпеть трудности. А жить с противоположным полом — это очень большая трудность. Люди начинают жить со своим полом. Так нужна ли такая слишком легкая жизнь? Вот в чем вопрос. Может быть, смысл жизни не в этом, а наоборот, трудиться, работать над собой, аскез совершать и так далее. Если уже и мыши даже не могут. У них точно так же все получается. Может быть, тогда нам надо задуматься об этом. Недавно прочитал, что провели ученые исследования. Оказалось, что в бедных семьях меньше разводов и счастливее семейная жизнь. У тех, у кого меньше денег. Так это самая главная ценность, это именно личная жизнь. Не стиральные машины, там, холодильники на душу поселения, а личная жизнь. Сколько счастья в отношениях ты имеешь, это и есть главное достояние человека. Оказывается, что... Если много денег, то достояние это разрушается. И я тому свидетель. Я знаю много примеров, когда женщинам очень трудно сохранить семью, когда мужчине, ну, все позволено. У него много денег, то есть он может любовницу завести в любой момент. Ну, то есть очень трудно сохранить семью. когда вот это вот бесконечные возможности наслаждения у человека в жизни. Это расслабляет сильно. Захотел, поехал на курорт, а там все красуются, рисуются. И как можно устоять? Это же невозможно. Человек начинает разрушать свои связи. Одна девушка вчера, я ей сказал, молитесь, чтобы мужа вернуть, молитесь. А она смотрит на меня, и в глазах у нее вижу предательство, что ее предали. То есть вопрос не в том, вернуть, она может вернуть. Но она не может простить предательство, потому что она верна была, а человек взял и сошелся с другим. Люди, когда это делают, они не понимают, что это предательство, понимаете? Но так устроен этот мир, что мы должны сохранять близкие отношения только с одним человеком. Если мы с другим начинаем строить, то хотим мы этого или нет, у нашего близкого человека в сердце будет заноза жить, и ее надо будет потом побеждать. Когда он победит в своем сердце занозу, она передастся тебе. И ты за это будешь отвечать уже сам. Потому что с точки зрения деятельности судьбы всегда идут качели. Вот, допустим, тебе кто-то сделал больно, плохо сделал, да? И ты страдаешь. Пока ты страдаешь, ты будешь мучиться. Но когда ты взял себя в руки, молитвы победил судьбу, тебе стало хорошо, легко, дальше качели качаются в другую сторону. Пока, допустим, тебя бросили, ты мучаешься, человек будет наслаждаться, обалдеть, который бросил. Но если ты в молитве победил судьбу, тогда качели идут к нему, он будет мучиться. Когда совершается грех, кто-то будет мучиться, понимаете? Или тот человек. Пока грех не сгорит, мучения неизбежны. Поэтому лучше не совершать греховные поступки. Потому что хоть ты скрывай, хоть не скрывай, все равно все будет чувствоваться близким человеком. Он все равно будет, ему будет плохо. Все равно это называется грех. Грех, он очень неблагоприятен для жизни. Он имеет три последствия. Первое последствие – это изменение восприятия мира. Допустим, девушка, которая как бы никогда никого не имела, она чисто имеет восприятие семейной жизни. Но если она вот замуж не вышла, а в постель легла, то у нее оскверняется это восприятие. И она уже по-другому все видит, не так чисто. Она говорит, ну это я как бы ребенком была, так думала, а теперь я реальность жизни вижу. Это не реальность жизни, это осквернение, потому что реальность жизни – это чистое видение семьи, близкого человека, верность, правильное отношение и так далее. Это реальность. А вот эта вот грязь, которую люди видят, то же самое говорят детям, покажите правду жизни. Пускай сексом занимаются в школе, пускай там то, сё, сейчас такая философия. Это не правда жизни, это осквернение. Осквернение означает объем работы. Вот, допустим, человек увидел, как кого-то зарезали его на глазах. Это правда жизни или неправда жизни? Это осквернение. После этого тебе надо молиться, чтобы очиститься от этого восприятия в своем сердце, очиститься. И тогда ты будешь нормально жить. Ну, то есть, надо ли ребенку, допустим, получать осквернение? У него нет разума, нет силы побеждать это все. Он просто скатится вниз после этого и все. Ты ему показываешь в интернете все это. Вот он жаждет, у него жжение появляется в сердце, желание вот таких отношений. Потом он это получает, оскверняется и дальше деградирует. Наркотики там, всякая ерунда и понеслась. Понимаете, поэтому защита чистоты очень важный аспект жизни. Некоторые говорят, надо же, чтобы правда была. Ну какая правда? И поэтому смотрят разврат всякий там с детьми. Или сами там всякие вот эти фильмы, ужасы все эти. Это не правда, это просто вы одухотворяетесь. То есть наполняетесь духами. Не одухотворяетесь в прямом смысле, а просто себе объем работы увеличиваете. Вот допустим, как бы мало было, да, молиться. Ну маловато будет. Надо еще прибавить, да? Взял еще, посмотрел, мертвый не потеет там, еще что-нибудь там в Карибском полуострове мертвый не потеет. Вот. в Карибском бассейне. Вот. Отлично. Вот теперь тебе больше будет уже молитвы надо, чтобы победить судьбу. А если еще посмотришь, как там убивают кого-то, там сейчас очень модно показывают по интернету, как человека убивают где-то. Вот тогда еще побольше. Ну, то есть, если тебе маловато, тогда накопи. Возьми по интернет, полази и накопи себе объем работы. Потом человек ходит, что-то у нас плохая страна. Причем страна? Ты там набрался всего в интернет. Страна не виновата. Надо контролировать себя, контролировать. Нужно больше обращать свою память к чистоте, к божественному. И тогда у тебя будет божественная жизнь.
Непонятно твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Полетели. К лесу полетели, в лес полетели. Заметьте, все по-разному реагируют на звук чистоты. Звук чистоты переключает человека на внутреннюю жизнь. Некоторые люди, когда я включаю музыку, они начинают на часы смотреть, чесаться, разговаривать между собой. Это значит, что они не могут очищаться, у них не хватает силы. Вот так раз заставить себя слушать чистоту. Но когда начинается быц, 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 они включаются сразу. Потому что это не очищение, это балдеж, это разные вещи. Быц-быц — это балдеж, то есть наслаждаться, а очищаться — это другой процесс. То есть когда человек слушает чистую такую музыку, он должен включиться в это, нужно направить свою энергию внутреннюю, заставить себя слушать чистоту. И тогда начинается, сердце начинает жить. Это тоже как молитва. Чистые звуки, чистая музыка — тоже как молитва. Но часто люди могут слушать только грязь или развлечения. Быц-быц-быц. И так постоянно. Вот они, это развлечение, это не побеждает судьбу. Судьбу побеждает настрой на чистоту, настрой на чистоту. Чистота связана с Богом, означает природа, доброта людей, означает молитва, связана с Богом. Некоторые люди очень активно настраиваются на чистоту. Это активная жизненная позиция, понимаете? Это очень круто вообще в жизни, если у человека активная жизненная позиция в плане чистоты. Это значит, он будет очень счастливым. У него озеро счастья будет очень сильным, и неблагоприятных событий просто не будет в его жизни, потому что он будет их растаптывать своими поступками, своей силой. Такая вот активная жизненная позиция, надо ее вырабатывать. Здесь в Екатеринбурге есть один человек, он взял и сделал такую акцию, несколько акций он сделал. Первая акция была такая, была реклама где-то в центре города сигарет, он закупил яблок, короче, люди как бы заходят в палатку сигарету взять бесплатно. А он рядом с палаткой говорит, меняю сигарету на яблоки. Человек берет яблоко, бросает в урну сигарету. И эти в милицию подали, что типа, что это он нам мешает тут эту акцию проводить. Милиция приехала, говорит, я яблоки раздаю. Ничего они не стали делать с ним. Вторая акция была такая. Человеку дается шарик, если он пишет смс-ку маме, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Написал, послал маме. Все, шарик получил. Ну классно же. так жить. Представь, сколько у человека появляется оптимизма после этого, он стольким людям сделал добрые дела и так далее. Вот так надо жить, искать возможность быть сильнее судьбы. Все ходят такие пасмурные. Возьми, победи судьбу.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Классный рэп. Так надо жить. Чего вам по рукам непонятно? Спрашивайте. На запястье вот здесь? Что на запястье? Браслет зажимает, да? Постоянно. Когда настраиваешься, дайте микрофон. У некоторых людей просто болит рука, да? Какая-то. Они никуда ничего не вспоминали, просто болит. Допустим, у мужика болит левая, он все, у меня... Плохая семейная карма. У тебя рука просто болит, ее надо вылечить. Почему-то карма. Но мы говорим о том, что ничего не болит, все нормально, настроилось как бы. Ты настроился, и тогда пошла вот эта вот штука.
Вся. Да, не физическое ощущение, а как бы вот вы...
А что, какое событие-то вы, на какое событие настроились?
У меня отношения с дочерью не очень хорошие.
С дочерью, так, смотри, как с дочерью зовут?
Маша.
Маша. Ага. И где, на какой руке?
На левой руке, вот как будто такое, как
на левой руке.
Браслет такой.
Браслет на левой руке. Жесткий. Маша. Ну, это хорошо. На левой, значит, есть трудность в отношениях, значит, есть блок какой-то в отношениях. Вам трудно понять друг друга, да? Блок — это запястье, означает блок. Вот эта вот зона. Не проходит энергии. Пальцы — это жизнь человека. А запястье — это подсознание. Ну, то есть, из подсознания не проходит энергия, и вы как бы не можете достучаться друг до друга, да, с Машей? Так?
Эмоционально трудно друг друга переваривать.
Ну вот, это что? Что это? Что? Это что? Правильно! Я просто объем работы помолилась и начала переваривать. Примерно 2,5 месяца молитвы по часу в день. Ну, я так оцениваю объем этой работы. Все.
Спасибо.
По рукам. Вы же хотели по рукам спрашивать.
Подсознательный блок, когда запястье, да?
Подсознательный блок, да. Когда на пальцах, это уже сознательный блок. Особенно снаружи вот пальчики зажимает. Это значит, просто снаружи идет воздействие, но оно не пробивает вашу судьбу. Если до середины, значит, пробивает. А если полностью пальцы, значит, вам надо уже усилия прилагать, чтобы победить. Если пальцы не полные, у вас пробивает судьбу, но усилий не надо прилагать. Вам неприятно, но все будет хорошо. А если полностью пальцы, значит... А у него вот, у него там до кисти не дошло. Это значит, что... Ну, как бы уже надо молиться. Значит, как бы могут быть неприятности. Надо молиться. И у вас страх, вы вспоминаете страх в сердце. Означает объем работы. Помолился, убрал все это. Вот так человек должен жить. Побеждать просто по судьбу и все. Где-то, я думаю, месяца 4,5 молитвы по часу, день, и все. Тепло пойдет. Все, дальше живешь. Можно вспомнить отца, мать, детей, будущее родины там. Ну, все что угодно, вспоминай и молись, пробивай судьбу. Очищай свое сердце. Смотри по рукам, по сердцу. Может, сердце быть беспокойным. Но оно всегда уйдет куда-то или вправо, или влево. Если у мужчины вправо ушло, все нормально, значит. Справлюсь я, судьба справляется. Мужчины влево ушло, не справляется судьба. У женщины вправо ушло, не справляется судьба. Влево у женщины ушло из сердца. Справляется судьба. Ушло означает, моя память пошла в ту сторону. Понимаете? Память — это память. Судьба действует через память. что-то мне показалось там, мне показалось, не то, что я прям энергию чувствую, что-то показалось туда пошло. Это память, через память все идет. Ну, у вас что? Сам просто не имеет. Это просто болезнь. Это спазмы. Вы же ни о чем не помните в это время. Просто он сам не имеет. Болезнь. Это болезнь. Спазм сосудов. Нужно движение. Двигаться надо больше. Ваш вопрос? Ну как зовут мужа? Василий. Давайте поможем.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем.
У вас как бы судьба идет у меня по правой руке. Это значит, что она, ну, судьба как бы ведет к победе вас в этих отношениях. Ну, то есть будете вы с ним вместе, я не знаю, или нет, это ваша свобода выбора. Но там должно быть все хорошо. Но по левой мне тоже пошло и вот дошло до кисти. Но это отношения. Я посмотрел, разделил судьба или отношения. Это отношения. То есть у вас в отношениях есть какая-то засада сильная.
Да.
Надо ее промолить, и дальше судьба пойдет хорошо. Вы можете сойтись, то есть может она привести вас к восстановлению семьи.
А почему тогда левая нога? То есть правая нога, она как онемела.
Ну вот это отношение. Это вот ваш страх. Вы понимаете, вы сердце не очистили. У вас в сердце сейчас страх и безысходность и отчаяние вот, ну, по поводу вашего мужа.
Да.
Это означает, что вы не можете предсказывать судьбу. Вы будете видеть просто неблагоприятное все, потому что вы не подготовили прибор для диагностики. Ваш прибор не готов для диагностики. Еще раз повторяю, если вы, у вас сердце неспокойно, нечего смотреть, это все бесполезно. Вы будете видеть только все плохое и будете себя только накручивать. Сердце должно быть спокойным, иначе бесполезно. Вот я посмотрел все правильно. У меня сердце спокойно по поводу вашей семьи. Если бы это была моя семья, мне надо было побольше помолиться, чтобы успокоиться. Фактически, человек должен уже начать побеждать судьбу, чтобы ее продиагностировать. Первый этап победы над судьбой – это сердце внутри, это у тебя в сердце спокойствие. Это значит, ты ее уже побеждаешь, понимаете? Тогда можно диагностировать. Поэтому, когда навалилась тяжелая судьба, иди к наставнику, иди к старшим. Добрые люди могут помочь. Они тебе сразу скажут, почувствуют. Даже не надо на руки смотреть, понимаете? Есть разные способы. Ты не можешь сам, а тебе надо срочно понять, что происходит. Иди. Спросил у совета доброго человека, будет все хорошо или нет, как ты чувствуешь. Он скажет, ну будут трудности или вроде нормально все. Добрый человек является инструментом для диагностики судьбы. Но его не надо накручивать, доброго человека, просто по-доброму спросить. Он посмотрит, скажет. Если он скажет трудности, значит трудность. Скажет, вроде все нормально, но человек должен быть честным. Он не должен вам подыгрывать, понимаете? Некоторые подыгрывают. А, у тебя все будет хорошо, а, все хорошо. Мы ко мне идем, все хорошо тоже.
Спасибо.
А что, какая тема? Ну вот, работа правая рука и средний палец. Значит, будете упахиваться. Упахиваетесь там на работе? Тяжело там работать? А что, вы о чем подумали? О будущем на работе или о чем? Или о смене работы? О чем вы подумали-то?
Сначала ни о чем не подумала, когда вы уже сказали, что упахиваться не будет. И сразу же пошел.
Почему? Ну, да, по средним пальцу холод у меня тоже. Будет напряжение какое-то на работе в ближайшее время, там, может, через 3-4 месяца.
Ну, это просто тоже
одно. Конечно! Все это объем работы. Но если вы кому-нибудь электросексу придете, как электросенсу, экстрасенсу, вот, он вас будет пугать. Если он что-то увидит, он будет пугать вас. Они зарабатывают же на этом, поэтому не пугают. А мне чего вас пугать? Понятно? Будьте осторожны. Не ходите к предсказателям, которые это делают профессионально. Эти люди всегда, в большинстве случаев, просто разводят кроликов. Если хотите быть кроликами, то пожалуйста. Как это мне сказать? Вдруг разводят кроликов на деньги. Ходите к добрым людям, к наставнику сходите. Ходите в храм, просто помолитесь, все узнаете сами про свою жизнь. Если вы пошли к астрологам всяким, психологам, психоастро, еще каким-нибудь, то это все вот из этой оперы. На испуг будут вас брать, на испуг просто. Означает портить вам жизнь. Еще что непонятно вот по диагностике судьбы. Давайте больше вопросов, больше понятно будет. Ваш вопрос? Да, конечно вы. Что, вы сомневались?
Да.
Никогда не сомневайтесь.
С этим проблема.
Вот я говорю вам сразу.
Олег Геннадьевич, очень сложная ситуация,
у меня с мамой. Не, мы по диагностику судьбы же, мы не про маму.
Я поняла. Просто, когда я начинаю даже просто о ней думать.
Ага, думать о маме. Так.
У меня не имеют не просто пальцы. Так, вот сейчас я начинаю плакать. У меня имеют ноги до колена и...
А что, с чем связано именно с отношениями? О чем вы думаете? Об отношениях, о ее жизни, о чем? Об отношениях, о ее жизни, о чем вы думаете?
О отношениях.
Ну да, так и есть. Она находится в депрессии, в сильной, как бы... Такое отшибленное состояние от мира.
Ну просто у нее очень-очень подавляющая энергетика, и я никак не могу выкарабкаться.
Все, значит, туда не лезьте. Это значит, там рот открыт у удава.
А вот как туда не лезть, если я зависима от нее сейчас?
Вот как вот не лезть? Очень сложно.
Мы живем на одной территории.
Ну, Господи, ну как же туда не лезть? Лягушка думает. Он открыт же рот. Страшно-то как, Господи, а? Даже она уже не помнит, куда она прыгала в это время вообще. Думает, вот это рот, вот это страх вообще. И туда, в рот.
Просто есть двое маленьких детей, и получается то, что сейчас...
Вместе все прыгаете вы туда, да?
И вот я и дети, да, и мы, то есть, на одной территории...
Вы хотите с ней, выясняете отношения, да?
Я уже не выясняю.
Вот, подальше.
Процесс пошел,
да.
И если раньше не имела все тело, я могла там даже грохнуться... То есть это панический страх был. Дальше-то что делать? Ну, понятно,
что
молиться.
Ну?
Кому, где, как? В каком объеме?
Богу молиться в каком объеме? Ну, часик хотя бы в день. Вашей вере. Слушать тех, кто молится, вместе с ними молиться.
А духовные наставники, которые есть? Вот вы говорите...
Тоже можно их включать и голос.
Астрологи, психоастрологи. А у меня эзотерик и...
О, это не наставники.
Физический
это...
астролог.
Нет, это не наставники. Это... Наставник – это человек, который монах, живет в храме, молится, то есть живет, посвятил жизнь Богу.
То есть если я туда... У меня был такой план с детьми отправиться туда хотя бы раз в неделю. Это
вот, там и берите, да, вот там берите все наставников.
Все.
Экстрасенс какой он, как бы, священник?
Не экстрасенс, эзотерик.
Это одно и то же.
Ладно, спасибо.
мои хорошие, нужна вера, понимаете? Если эзотерики верующие там, ну понимаете, ну просто нужна вера. Нужно наставника, человек, который молится, а не который рассуждает о жизни брать. Нужна молитва для того, чтобы побеждать судьбу, а не рассуждение. Многие люди болтают о жизни. От этого ничего не меняется в вашей жизни. Можете поболтать с ним, посидеть. Но если вы хотите побеждать судьбу, нужно идти туда, где молятся. Пока не понимаете, да? Ну ничего, вы все поймете. Придет время, вы поймете, как, чего, где. Видите, в любой вере молитву. Вместе с ним повторяйте. Перемолилась, да? Может ли это? Интересно, первый вопрос. Мне первый раз такой спрашивают. Перемолилась. Может ли быть такое? Перемолилась. Появились ведические, перемолилась и появились ведические знания.
Нет, сначала я пришла к ведам, начала изучать веды, параллельно христианство, вышла замуж за мусульманина. То есть,
ну, отлично, у вас очень подвижная психика, значит.
И там, и там, и там я как бы и нигде в итоге оказалась, и вот не могу понять.
Ну, подвижная психика у вас очень как бы такая, активная жизненная позиция.
Да.
Активная жизненная позиция, быстро меняете решение, ситуацию.
Это хорошо или плохо?
Плохо, конечно. Нормально. Это ваш объем работы. Надо просто где-нибудь закрепиться, молиться. Но если не можете, молитесь в разных традициях. Все равно придет хороший результат. Просто нужно молиться, понимаете? Все. Учиться этому.
А вот мальчика...
Устраивайтесь, не смотрите на часы, побеждайте судьбу. Победа над судьбой в этот день. Настраиваемся. Напрягается все внутри. Судьба выходит наружу. Учитесь побеждать судьбу. Не бойтесь трудиться сердцем. Вариант тоже. Пожалуйста, выбирай любой, какой тебе нравится. Альхамдулилля тоже Богу хвала. Аллилуйя Богу хвала. Только это мусульманская, это христианская молитва. Но одно и то же все. Так люди молятся или так молятся. Это все побеждает судьбу. И так, и так. Чего вы запутались? В чем вы запутались? Понимаете, Бог это не то, что мужики, там у меня три мужика разных, и все в разных традициях, не знаю, за кого выходить. Тогда точно запутаешься. А если ты Богу так помолился, так, у тебя нет как пока своей веры, чего, как вы запутаетесь? Ничего вы не запутаетесь. Вы изучаете, просто выбираете. Богу нравится и так, он везде одинаковый. По-разному предстает к нам, в зависимости от наших наклонностей внутренних. За мусульманина вышла супер, отлично. За верующего человека вышла замуж. А он оставил. Ну, значит, он какой мусульманин? Мусульманин не оставляет. В крайнем случае вторую жену берет. Оставил, значит, не мусульманин. Мусульманин не оставляет женщин. В смысле, дважды как? И теперь уже второй у вас ребенок.
Да.
Это значит, что вы торопитесь. Слишком быстро выходите замуж, слишком быстро в постель, слишком быстро знакомитесь, быстро терпеть нужно, учиться терпеть отношения. Общаться, терпеть, спокойно относиться. Ведь может ты на свете, конечно, лучше всех. Это ваша любимая песенка должна быть. Но это сразу не поймешь. Одна снежинка. Еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. А вы сразу, ааа, побежала. Мужику только это и надо. Мужчина не строит отношения. Он тащит в постель женщину. Самый интеллигентный, самый разумный, самый возвышенный, любой, тащит в постель женщину. Мужчина отношения не строит. Отношения строит только женщина. И она должна быть обучена, как себя вести. Нельзя подпускать себя человека, хоть хорошего, хоть плохого, любого, не подпускать. Иначе никаких отношений не будет, все будет разрушено, неблагоприятно. Пока человек не примет ответственность, пока вы не поймете его, пока вы не пообщаете, пока не вскроются недостатки человека, пока он не покажет себя и с плохой стороны также. Нельзя приближать себя человека. Это очень опасно для судьбы. Ну вы красивы, будет еще и третий. Я знаю одну девушку, у нее 4 ребенка от разных мужчин. Это уже ваша свобода выбора дальше, как вы выбираете. То есть третий ребенок или третий мужик, это вы выбираете сами. Если вы хотите мужчину, держите на расстоянии. Хотите ребенка третьего, то же самое делайте, как сделали. Уже не хотите все, да? Ну, понятно, что тяжело. Конечно, он как бы попользовался с вами, потом к обеду не ждет твой песик и пошел кобелиться дальше, песик. Вам жить надо, жить. Вот это значит, что женщина должна природно, врожденно понимать, чем она имеет дело. И природно женщины понимают, и поэтому не боятся этих отношений. Потому что у них страх есть, потому что они понимают, что с этим придется жить дальше. А он пошел дальше искать себе дурочек. Понимаете, вот становитесь мудрее. Не надо доверять мужскому вожделению. Он будет вам петь песни всякие красивые, там, про то, как он вас любит. Там. Это все просто слова. Нужно ждать, терпеть, держать на расстоянии. Иначе будет потом, хоть ты смотри по рукам, хоть не смотри. Нужно правильные поступки совершать, мои хорошие. Правильные поступки дают человеку победу над судьбой. А если вы не делаете правильные поступки, хоть вы там засмотритесь по рукам. Нагрешил и смотришь по рукам. Смотреть, так понятно. Ну, ваш вопрос. Да. Да. Объем работы, потому что событие произошло, ты не знаешь, что в сердце осталось. Это вот и есть, я то, о чем говорю, что люди, вот что старость не радость, что значит? Что старость не радость, что это значит? Это значит, что он не очистил сердце, понимаете, человек под грузом судьбы такой, все, накопил себе, понимаете, накопил там грязи. Что дальше? Просто счастья нет, понимаете, это означает накопил грязи, понимаете? Неправильное мышление, неправильный образ жизни. Надо все это вскрывать. Сначала человек будет молиться о том, что, как бы, что было.
Было время, был я ветер, без причины просто так.
Было, было. Накопил, накопил тяжесть. Спать не нужно. Все, хватит копить, значит, накопил себе мешок
вот
с испражнениями в сердце.
Ну, в смысле, не 7 минут, но мы работаем вот на тренинге с проблемами, с вопросами по судьбе. И включается вот события прямо в мешок.
Мои хорошие, я вот не сторонник тренингов по судьбе. Там они чем делают? Они все вытаскивают вам наружу, потом в этом варитесь, ходите. Некоторые в психушку попадают.
А наш с вами семинар, лекция, вот по лекции у вас вчера.
Это другое дело. Мы с вами просто изучаем, как жить. А тренинг ваш, это ваша молитва утренняя. Не надо ничего придумывать, мои хорошие, все уже придумано. Самое лучшее все уже есть. Просто слушайте тех, кто молится, вместе с ними молитесь, и все. И вы, это самый лучший тренинг. Не нужно ничего вскрывать, вытаскивать там, дышать. Голотропное дыхание очень опасно. Когда человек забывается во время этого дыхания, в него входят духи. И они, ты же запрос тоже делаешь, допустим, хочу узнать свои будущие жизни, как прошлой жизни. Вы что думаете, это Бог вам там будет шептать, что ли? Нет. Заходят духи злые для того, чтобы вас себе привязать. Так как ты не имеешь права на это знать прошлую жизнь, для того, чтобы их знать, нужно очистить сердце, и ты сам узнаешь. Когда человек молится, он узнает о себе больше и больше со временем. Но если ты хочешь просто так, вот так вот, тогда злые духи. Если ты хочешь просто так, чтобы тебе на тебя откровение сошло, тогда злые духи тебе дадут это откровение, и взамен они получат твою свободу. Ты станешь привязан к ним. Этот злой дух вам показывает не ваши прошлые жизни, а свои. И в результате вы вспоминаете его, когда вспоминаете свои прошлые жизни, как вам кажется. И попадаете в зависимость от духа этого, мои хорошие. Дешево, дорогое не купишь.
Ну, то есть трактовать его не стоит. Если событие произошло, надо просто молиться и...
Да, чистить сердце. Чистить сердце.
По-своему его там в рамках...
Понимать свои прошлые жизни непросто. Для этого нужно очень глубоко разобраться в этой теме. Нужно ориентироваться просто в тонком пространстве. Нужно знать, как оно действует. Отличать это от злых сил. Это твоя прошлая жизнь или нет? Допустим, я увидел что-то во сне. Мне дальше надо помолиться и туда попасть. Понимаете, я вот увидел, а я не знаю, что я там увидел. Может, это просто не мое. Мне сначала надо помолиться и туда попасть, и увидеть, что это мое, вот как будто к себе домой попал. Вот тогда это твое. А это еще надо уметь делать, мои хорошие, понимаете? А может, ты там непонятно, что увидел вообще. И как в это верить во все, это опасно очень. А вдруг этот дух тебе навязал что-то, и ты потом поверишь, и окажешься в домике неизвестного архитектора.
Вот об этом и речь.
Ну, так зачем тогда этим заниматься?
Ну, вот у меня муж вчера спросил, такой вот вопрос мне задал, что вот я вижу все, что происходило, и вот происходит, вот какие-то мне приходят видения, и вопрос-то и стоит о том, может, это у него с психикой что-то.
Конечно. Перевозбуждение психики однозначно. Я же не вижу, я вот так глаза закрываю, видений не вижу же никаких.
Ну, он как-то минутно ему прилетает.
Вижу, вижу алые грозди рябин, вижу, вижу дом ее номер один. Вижу, вижу сад со скамьей у ворот. Город, где судьба меня ждет. Влюбился, значит. При чем тут ясновидение?
Ну, ты и пугаешь, незнание, потому что вот...
Человек, который захотел что-то увидеть, помолился, увидел. Но как опять увидел? Что увидел? Я вам говорю, мы мало чего можем видеть. Нужно просто по симптомам смотреть. Это вам Бог подсказывает из сердца. Он показывает на эту руку, на, он как бы подсказки. Знаете, Бог всегда намеками действует, подсказочками. Понимаете? А не то, что он вам все развернул, показал там, смотри. Нет, ты еще должен быть достоин этого. Не так-то все просто. А если человек просто что-то постоянно видит, значит, у него с психикой бардак. Человек должен видеть только чистоту постоянно, спокойствие в своем сердце. А если ему навязывается какое-то видение, значит духи действуют, навязывание. Человек ничего не хочет видеть, а у него видится. Есть еще духи любви. Знаете об этом? Это хорошие, добрые духи любви. Но они становятся злыми, если у тебя уже есть жена. Вижу сад сам ее у ворот, это добрый дух, если ты не женат. И тот же самый есть злой дух любви, есть добрые духи любви, злые. Добрые духи любви действуют, когда у тебя нет жены. Тебе надо жениться, ты видишь там все. Это дух тебе показывает все. Иди туда, иди, там твоя любовь. Это он как бы действует тебе на мозги. А и злые духи любви еще, когда жена есть, а он тебе на мозги действует. Значит, злые духи любви. Они разрушают твою жизнь. Ты же теряешь семью потом в результате, теряешь детей. Не любишь никого из близких, любишь какого-то чужого человека, который потом оказывается не сильно серьезным. Потому что серьезная женщина чужую семью рушить не будет никогда. Только глупая.
Спасибо.
Да?
Вот мы когда желаем всем счастья, у меня появляется видение, как будто планеты, они выстраиваются, энергия направляется в дерево, я превращаюсь в это дерево, а потом в сферу с энергией.
Ну, это ваш, как бы, ваш способ. Какой-то у вас, видно, в прошлой жизни были какие-то способы медитации. В этом нет слишком большого смысла. Спасибо. Спасибо большое. Большого смысла в этом нет. Можно так делать, можно не так. Самый надежный способ медитации, медитация означает деятельность ума, память. Угу. Спасибо большое. Еще раз как бы напоминаю, что у нас есть вегетарианский курс. Вот Андрей Юрьевич и его жена Раиса Николаевна. Вон они стоят, пожалуйста. Напоминаю вам. Вот. Приходите, записывайтесь, общайтесь. Спасибо, что я их попросил, чтобы они принесли мне объявление еще. Вот. То есть... Медитация самая лучшая, это медитация на святого человека. И ну, слово медитация это просто современное слово. Вообще все люди всегда так делали. Вот, допустим, есть Сергий Радонежский, и ты хочешь познать его чистоту. Ты просто во время молитвы кланяешься, ему кланяешься, кланяешься, кланяешься. И наступает такой момент, когда ты начинаешь чувствовать эту личность. Потом он начинает в твоей жизни проявляться. Неважно, какая вера. Вот, допустим, я не христианин, но я пробовал вот это делать. Я кланялся Святой Матроне. Я почувствовал ее. А потом, когда у меня было событие какое-то, я говорю, так или так, я ее спрашиваю. И сразу в сердце, вот так, ответ, сразу, быстро прям, раз, вот так. Ну, естественно, так, как я не хотел бы. Потому что судьба всегда, если ты спрашиваешь, значит, скорее всего, не так, как ты хочешь будет действовать. Ты хочешь, допустим, убежать, а надо не убегать. То есть она всегда наоборот действует. Если бы все нормально было, ты бы не спрашивал. Если тебе легко понять правду, то что тебе спрашивать? И я такой смотрю, так мне так, оп, сразу так резко, вот так. Ну не так, как я хочу. И я такой, а может вот так? Я еще раз спрашиваю. И такая смотрю, она такая улыбается, такая, а может быть и так. Ну, это значит, что я не готов правду слышать. Ну, я такой, поскрипел зубами, принял и избежал большой беды. Вот так мы хорошие. Вот это медитация называется. Медитация означает любовь. Вспоминать святого человека. Учиться любить, вспоминать. Нам любится же кто? то возбуждает чувство. Святой человек чувств не возбуждает. Просто висит на иконе и все. Мы ее не чувствуем, не знаем. Но если мы начинаем кланяться, постепенно мы начинаем чувствовать чистоту, успокоение сердца. Святой человек, он не вызывает страсть в сердце. Жажду не возникает, страсть. Он что вызывает? Спокойствие. Сердце остывает, охлаждается, успокаивается. Понимаете, потому что именно спокойствие является ключом к победе над судьбой. Люди хотят же чего? Балдеть. Поэтому они включают балдежную музыку, там пымс-пымс-пымс-пымс-пымс-пымс. Вот. А надо включать какую? Молитву. Молитва это какая? Спокойная музыка? Нет, вообще не спокойная. Она реально будоражит психику молитвы. Потому что она вытаскивает судьбу наружу. Это не тяжело слушать, это неспокойно слушать. Любая музыка, которая очищает сознание, неспокойна эта музыка. Но вам надо начать именно ее слушать, понимаете? Потому что есть два способа жить. Один способ очищения сердца и успокоения через аскезу, то есть слушать тех, кто молится, это аскеза. Сердце зато становится спокойно. А второй способ это просто балдеть. Называть спир во время чумы. Гуру-гуру-гуру-гуру чума, а вы балдеете. Этот мир это чума, понимаете? И здесь нужно молиться, не нужно балдеть, не нужно себя как бы тешить надеждами. А у тебя все хорошо, хорошо, ну все хорошо, спим дальше. Понимаете? Помолилась, успокоилось сердце, узнала все, хорошо или плохо. Стала трезвой, оценила все, никаких голотропных дыханий, никаких психотренингов. Помолилась, все узнала. Если тяжело в жизни, иди в храм, иди к добрым людям. Вот весь психотренинг. Поговори просто. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. От темной полночи до самой мне снова детство подари. Вот это добрый человек. Мама, значит, добрый человек. Поговори с мамой, хорошо, нет проблем. Получишь детство заново, получишь чистоту, счастье получишь. Вот это так, как человек должен жить. Но это аскеза идти к такому человеку. А на дискотеку идти не аскеза. Развлекаловка вся, это не аскеза, но она не побеждает судьбу. Она просто человека затуманивает мозги. Вся развлекаловка просто затуманивает мозги, начиная от фильмов, заканчивая дискотеками, заканчивая спиртным, наркотики, курение. Все это просто затуманивает мозги от судьбы. И когда у человека затуманиваемые мозги, он никогда не сможет быть удачником, удачливым. Потому что затуманенные мозги не дают возможность видеть свой путь. Свой путь возможность дает видеть только очищение сердца. Оно всегда и связано только с одной вещью. Память о святости. Не о себе память, а о святости. Надо от себя отвлечься и на святость настроиться. Люди говорят, я молюсь, молюсь, а толку нет никакого. Ну а ты на кого настраиваешься? На кого настраиваюсь? На сына настраиваюсь, ему плохо, я на него настраиваюсь. Так ты тогда не поможешь ему, потому что ты чем занимаешься? Ты свое ему отдаешь. А надо отдавать Богова. Это значит, что ты не на сына должна настраиваться, а на Бога и забыть про сына. Тогда Бог о него вспомнит. Вот это что такое молитва. А на жизнь надо настраиваться так, надо объем работы тянуть. Никогда не сдавайся. Никогда не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Даже если ты уходишь из жизни, не сдавайся. Потому что если ты сдаешь неблагоприятный уход, пойдешь в ад. Благоприятно, когда на сердце радость перед уходом.
Брат, и только проводом рад, и что уж
правильный настрой. То, что понято с трудом, то мне дороже. Вот это и есть смысл жизни, для чего человек живет. То, что понято с трудом означает с жизнью. Не на тренингах, а с жизнью, с молитвой. То мне дороже. Вот так человек должен жить. Он должен разум свой тренировать жизнью, ситуациями жизни. То мне дороже. В бой идут одни старики. Почему? Потому что дороже, они уже проверены, они знают, как правильно. У них есть сила побеждать. Поэтому одни старики в бой идут, понимаете? Молодежь не идет сегодня в бой, потому что бой тяжелый будет. Понимаете, да? Проверенный человек, сильный, способный побеждать судьбу. Вот это и есть главный тренинг, это сама жизнь. Иди в жизнь, не беги от нее в киношку, не беги от нее в спиртнушку, не беги от нее в курешку, в гулешку. Вот. А иди к жизни, принимай судьбу. Принял пулю на вздохе, чтобы солнце взошло на востоке. Понимаете? Иди к жизни, не бойся ее. И тогда ты побеждаешь всегда. Солдат, который погибает, храбро погибает за родину, всегда прощаются ему все грехи, и он уходит в рай сразу. Дальше много-много сотен лет счастливой жизни. Люди раньше это знали, сейчас нет. Нет поражения у сильного человека, никогда, ни в чем, даже в смерти. Слабый человек всегда проиграл, хоть он и выжил. Струсил, выжил, бежал. Нет, не будет счастливой жизни, будет одна мразь. Никогда не сдавайся. Иди вперед в жизнь. Сходил к врачу, получил диагноз, молись. Побеждая информацию силой своего знания. Врач вообще-то не диагноз должен ставить, а давать лечение. Для того, чтобы человек побеждал судьбу. А если он обрекает кого-то, то это не врач, а тот, кто врет, врач. Если вы пришли к врачу, потом испугались, ушли, это не врач. Врач — это тот, кто вас вдохновляет, дает силы потом победить болезнь. Вот это врач. Доктор. Какие вопросы у вас по лекции вообще, по судьбе, по нашему семинару в целом? Только не по своей жизни, а по лекциям, по судьбе. По семинару.
Хорошо, я не знаю, относится ли это, но иногда к семинару, но мы об этом говорили, но иногда результат своих событий, особенно печальных, я вижу во сне. Вот как это предотвратить наяву, у меня больше беспокоит.
Смотрите, хорошо, я не говорил с вами на эту тему, сейчас поговорю. Смотрите, есть состояние между сном и бодрствованием, это не сон. Это когда человек пробуждается, когда засыпает, чаще всего, когда пробуждается. В этот момент приходит какая-то новость ему в сердце, что-то такое приходит. И не надо делать выводы в это время. Неизвестно, это вещи сон или не вещи, но именно в это время, момент пробуждения, может человек почувствовать истину жизни своей. Понять это, то, что ты почувствовал, можно только время молитвы. Потом ты запомни то, что ты увидел, молись, и ты поймешь, это хорошо или плохо. И сколько это побеждать и так далее. То есть информация приходит во сне. Но теперь давайте с вами разберемся, как она приходит. Вот смотрите, если вы видите что-то очень спокойно, торжественно и глубоко, значит, это от Бога. Если вы в страхе что-то видите, в каких-то страшилках там, в очень таких ярких каких-то интонациях, или вас очень сильно возбуждает информация, там, кайф, это не от Бога все, это духи. Когда от Бога сердце спокойно, знание твердое, чистое, спокойное. Будет так-то, так-то. Как торжественная такая информация. Дальше молись, запомни, молись, побеждай. Так вот вы увидели или как? Или страшно стало?
Страшно. Я их рассказываю.
Духи. Кто увидел спокойно, торжественно, глубоко, вот это, значит, сбылось?
Но ведь оно никогда не сбывается.
Никогда не сбывается?
Нереальный.
Нереальный, значит, это с прошлой жизни. Это с прошлой жизни. Но можно видеть прошлую жизнь, какие-то события непереваренные с прошлой жизни приходят во сне тоже. Вот для того, чтобы понять, с прошлой, с будущей, с настоящей, нужна молитва. Помолилась и увидела, что это не сейчас, это было. Почувствуйте это. Можно так это, смотрите, допустим, сон пришел, допустим, да, спокойный вот такой, трезвый. Дальше смотрите еще один вид диагностики. Прошлое находится в левой руке у всех людей, будущее в правой. Вот берете сон, допустим, молитесь, думаете о Боге, забываете про сон, и потом куда? Если он влево пошел, значит в прошлом, вправо пошел в будущем. А если остался в сердце, значит сейчас скоро произойдет.
Вы ответили. Спасибо.
Но если страшно, это значит духи. Кайф значит духи.
Так они сбываются. То есть они мне навеивают что-то тогда?
Конечно, навеивают, да. Вот смотри, род удава. Прыгай туда. Да. Ковбоя поймали, я же вам рассказывал. Поймали ковбоя, привязали к дереву. Он говорит, ну что, конец? Спрашивает этот внутренний голос, конец? Он говорит, да нет, не конец, все нормально. Он говорит, да нет, конец. Да нет, не конец. Внутренний говорит, да конец уже, меня же связали, же поймали. Ну хорошо. Он, видишь, с самыми большими перьями, как этот индейец, вижу, зови. Позвал, плюнь в лицо, плюнул. Вот теперь конец. Сбылось. Так ты сам это все сделал. Причем тут судьба? Ты сам ее призвал. Ты сам запрыгнул в рот удаву. Ты сам туда прыгнул. Причем тут судьба? Это называется навязывание. Духи навязывают. Иди, поругайся с женой. Иди. Поругалась. Ну теперь конец. Это навязывание. Они всегда так делают, допустим, когда не надо ругаться с женой, может уйти. Дух говорит, поругайся сейчас. Она же виновата, скажи правду, все. Скажи правду ей. И он идет, правду, и она взяла, ушла вообще. Ну, я тоже так и думал. Конечно, это не ты думал, это дух думал. И он тебя довел до кондиции. А ты, как лягушонок, прыгал в пасть. Так всегда делает судьба. Иди, измени жене, иди. Ты же никогда этого не делал, иди. Иди, обожрись на ночь. Олег Геннадьевич спит уже, иди, обожрись, все будет нормально. Обожрался. На следующий день.
Мне же говорили на лекции не обжирать, что я обожрал тогда.
Судьба. Это не судьба, это духи. Это слабый разум означает. Где судьба? Судьба тебе говорила, не надо. Козленочком станешь. Потом козлом. Еще какие вопросы? Хороший вопрос. Думаешь, именно не постоянно, а именно вот так вот. Не постоянно? Да, да, все правильно вы говорите, да. Сейчас это у всех в России тяжелый период с бизнесом, предпринимателем. Очень тяжело, 3,5 года. Правая нога означает не от вас зависящие события, тяжелые. То есть ваш бизнес нормально будет двигаться, но препятствия будут идти со стороны судьбы. ваш бизнес не пострадает, но будет тяжело его двигать. Ваш бизнес нормально, но сама ситуация вокруг тяжелая. Лодка крепкая, но шторм, понимаете? Лодка хорошая, плывем, классно все, не потонет, но шторм будет. Это правая нога, это правда, я также вижу у вас. Готовьтесь к шторму, чтобы готовиться. Что самое важное, когда шторм? У тебя лодка, что самое важное?
Успевать воду
черпать. А?
Воду успевать черпать.
Нет, самое главное — это люди, ваш коллектив. Вкладывайте в людей, смотрите, кто придаст, кто не придаст, кто я сможет.
Уже почистились все, уже крысы бежали.
Ну все, значит, вот вкладывайте, заботьтесь о них, не жаляйте на них средства. Чтобы шторм пережить, людей надо беречь.
И тогда уже, если уж микрофон оказался, полтора года назад вернулся с войны из Донбасса, полтора года там был.
Ну что туда полез-то?
Дурак.
Правильно.
Жена со мной развелась. И вот полтора года назад пришло видение Зеланда, то есть я в Зеланда полностью обратился. И, ну, я стал сыроедом, я сейчас полтора года сыроежу, и вдруг вот в Минске я не успел нашу лекцию, и...
Вам подходит сыроедение, у вас жара много в теле, нормально.
И просто раз сказал, Торсунов, все, иди к Торсунову, то есть женщина, с которой я планирую жить, она сказала, все, Торсунов, Зеланда не надо. Пришел сюда впервые, я вообще ни лекции не знаю, вообще, ну...
Сейчас прям первый раз?
Да, вот, ну, вот. Вчера, позавчера, сегодня.
Нормально, не пожалел?
Я никогда ничего не жалею. Даже в войне, опыт.
Хорошо. Правильно, так и надо, согласен.
Мы просто, получается, сделаем книжку закрыли, начинаем книжку Торсунова, скажем так. Это вопрос.
Я ничего не могу сказать. Ваш выбор. Решайте сами. Что вы откроете, что закроете. Сами решайте.
Благодарю.
Я благодарен, что вы пришли. Остальное все ваше. Ваша жизнь. Все, что человек в жизни выбирает, он должен выбирать сам, со свободным сердцем, спокойно, радостно. И тогда это от Бога.
За время войны в Донбассе куча народа, все к Богу стали верить, креститься. Я к ним
давайте эту пришел. Тему сейчас мы закрываем.
Понял.
Закрываем. Это ваше, ваше. Оставьте у себя, молитесь с этим. Я не буду сейчас эту тему поднимать. Тема разрушит сознание людей. Знаете, я вам одну вещь скажу. Если война, или воюйте, или уезжайте. Жить там, где война, нельзя. И лучше не ехать туда, где война. Но если ты солдат, как бы тебе приказали, едь, это твой долг. Но самому лучше не надо. Потому что, понимаете, когда человек едет туда, где война, или живет, остается жить там, где война. В Ведах говорится, вот когда наводнение, есть два типа животных. Одни погибают, а другие спасаются. Как вы думаете, какие погибают? Те, которые в норках живут, они погибают. А те, которые подвижные животные, без норок, они спасаются. Потому что те, кто в норки лезут во время наводнения, они все погибают. Те, кто убегают, они спасаются. Это пример приводится с войной. Если начинаются боевые действия, люди должны мотать оттуда и оставлять всю свою собственность. То есть у них выбор или имущество, или жизни. Вот это и есть выбор человеку, когда он попадает в военную боевую ситуацию. Он должен выбрать всегда жизнь и оставить имущество. Все, что может взять, все остальное оставить и сохранить жизнь. У меня есть одна знакомая, она мне позвонила, говорит, мне там оставаться или уезжать? Я говорю, уезжать. Она говорит, ну мы все теряем. Я говорю, все терять, уезжать. Муж не хочет уезжать. Я говорю, решайте сами, дороже вам жизнь или муж. И она сказала, я еду одна, значит. Она уехала, муж погиб. А если бы она осталась, я смотрел на всю судьбу ее, погибли бы оба. То есть, когда человек решает ехать в зону боевых действий просто так, поэкспериментировать с войнушкой, он таким образом все свое благочестие ставит на кон. Вот все добрые дела, которые он сделал, они все будут у него там сжигаться. Понимаете? Потому что его туда никто не звал. А если приказ, и человек едет, значит наоборот. он будет копить добрые дела. Понимаете? То есть, если он как бы выполняет волю старших, волю Бога, значит, он копит добрые дела. А если он наоборот, как бы сам решил поэкспериментировать в своей жизни, тогда вот сколько добрых дел, если много хороших дел, останешься жив. Но они будут истрачены. А если сделал мало, то погибнешь просто, и все. А те, кто люди, которые живут в зоне боевых действий, надеясь, что все будет хорошо, эти люди выбирают смерть все, а не жизнь. А жизнь выбирают те, кто убегает. У них жизнь будет какая? Сначала скитальческая. А потом они устоятся, все, начнут свою новую жизнь, заново начнут жить. Как заново родились они, такие люди. Это важно знать. Важно. Да? Да. Реклама фестиваля «Благость» началась.
Как бы заболело сердце, то есть вот в сердце как будто какая-то вот иголка живет. И вот сегодня, вчера, позавчера, да, я приеду к вам на лекции из Первоуральска, да, сажусь в машину, и у меня, я прямо вот сажусь так прямо, я уже чувствую, что у меня начинает вот какая-то вот...
Супер вопрос, отличный вопрос. Это скрытая болезнь. Я знаю, что это за болезнь, это очень опасная болезнь. Вам нужно немедленно начинать ходить или бегать подолгу. Вот. Нужно с водой иметь дело, ходить и пост, очищать постом свой организм. То есть у вас есть опасность, она вышла наружу. Серьезное заболевание сердца. Она уже там живет. Надо просто ее победить сейчас.
Ну, это... Я хожу, я в Тюдину хожу с лыжными, ой, с палками, скандинавская ходьба. 2 часа я хожу.
2,5 года еще вам надо этим заниматься. Через 2,5 года этот период плохой, связанный с сердцем, пройдет, и все будет нормально.
Спасибо.
У каждого человека приходит время, и что-то может пострадать. Нужно прилагать усилия, Бог подсказывает, Он показывает. Вот, допустим, смотрите, сердце заболело. Ой, значит, молиться нельзя. Сердце прошел, сердце заболело. Ой, значит, ходить нельзя. Прошелся, колено заболело. Ой, значит, нельзя ходить. Что это значит? Готовься к чему? К земле. Помирай. А если человек воспринимает так, что это объем работы, и надо продолжать это делать, но спокойно, значит, он побеждает судьбу. Это общее правило, поймите, это общее правило. Никакие не знаки судьбы. Вот начал что-то делать, начал молиться, что-то вылезло. Продолжай, но спокойно. Не перенапрягай себя, и ты победишь судьбу. Прошелся, колени заболели, надо ходить дальше. Прошелся, голова заболела, надо отдохнуть, идти дальше, пока она не пролечится, не пройдет. Но если ты начал закаливаться, допустим, простыл, вылечись опять купайся, пока ты не перестанешь простывать. Но если ты испугался и перестал это делать, тогда это превращается в хроническое заболевание. Оно вылезло наружу, и потом дальше ты ничего с этим не делаешь. Значит, испугался. Испуг или безверие означает смерть. Фактически человек всегда погибает или уходит с жизни раньше времени, всегда только из-за испуга. Знаете об этом. Я вам не зря рассказывал этот случай своим глазом. Я почувствовал испуг. И у меня было, я молюсь же, серьезно, как бы, у меня была вилка как будто в жизни. Или я вот такой образ жизни веду, потому что я не знал, что с этим глазом делать. Я все нормально, я бегаю, прыгаю, там все, он все равно спазмы. Почему? Потому что так действует судьба. Плохой период наступил, хоть бегай, хоть прыгай, что-то может замыкать начать. И у тебя будет выбор. Бог тебе даст выбор. Мне Бог дал выбор. Капай капельки, не бегай, не прыгай, не закаляйся, на голове не стой, умри. Лекции не читай, это же тоже аскеза. Умри просто и все. Второй вариант – живи. Но для этого нужна молитва, успокоение, победа над судьбой, знание. И Бог мне дал через это какое знание, которое теперь еще другим людям помогает. Потому что метод дает возможность избавляться от людей с помощью этих семян от других разных заболеваний. Понимаете? То есть или жизнь, или смерть. Выбор у каждого человека. И в тот момент, когда вы сломались, вы преждевременную смерть принимаете. А если к вам смерть вовремя придет, то есть в старости уже, да, вовремя, то она придет очень спокойно. Не через страх, не через вот испуг, а просто вот спокойно. Значит, ты все выполнил, теперь уходи. Все уйдут из этого мира обязательно. И это хорошо. Понимаете? Это хорошо.
Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой прошлый край.
Нет мне в дороге в мой прошлый край, значит, все, ты узнал вот эту симптом. Рано или поздно человек узнает вот этот симптом. И он, Рабиндранат Тагор, рассказывает своей жене, как мы дальше будем жить с тобой. То есть он увидел это все. Это его последняя поэма. То есть он увидел, что нет дороги в прошлый край. Дальше он говорит, всегда со мной общайся только через сердце. Не сможешь понять меня, не сможешь меня почувствовать издалека, только через сердце.
Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай.
А дальше что? Дальше я иду по судьбе. Одна жизнь, вторая, так же, как и другие все люди. И Бог мне это сейчас показал, что я по судьбе иду.
Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, велико были трудно прощать. Знаю, когда-нибудь стану.
Ветер вечерний, вечерний, ночной. То есть человек спокоен, он пробуждается ночью. И что он чувствует ночью? Он чувствует своего близкого человека, который уже ушел из жизни. Он чувствует, вздох от меня принесет. Значит, связь остается. Я никуда не ушел, ты меня будешь вспоминать периодически. Когда ты заснешь, расслабишься, успокоишь, сердце спокойно станет. В этот момент судьба выходит наружу. И ты увидишь связь со мной. Почувствуешь это. Как к этому относиться?
Ты погляди, ты погляди.
Спокойно погляди.
Ты погляди, не осталось лишь что-нибудь после меня. Полночь сомнения на поздней
сказание, как мы будем вместе, что мы не разлучились. Когда придет время, ты ко мне придешь уже потом. Почему? Потому что если ты верна мне, если мы с тобой жили всю жизнь, и ты осталась верна, это значит, ты выбираешь жизнь в следующей жизни со мной. Если ты решила еще кого-то найти, тоже хорошо, но наши дорожки тогда расходятся. Но ты, я знаю, точно останешься со мной. И поэтому предсказание.
Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния.
Опять контакт.
Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно. Примет ли облик безвестного образа, будто случайно.
На поздней окраине жизни твоей ты увидишь меня, почувствуешь, будто случайно. Как будто бы это не на самом деле происходит. Но это на самом деле. Он говорит, это будет на самом деле. Это не сон. В чем правда заключается? Правда заключается в том, что судьбу побеждает любовь. Доброта человеческая побеждает судьбу. Вот в этом вся правда жизни заключается. Не ругать человека, не обвинять, не хвалить, а просто принять его, по-доброму к нему относиться, и тогда он все поймет. Ты так победишь свою судьбу с помощью доброты. Настоящая любовь — это не кайф, это доброта. И вот доброта, она также что делает? Соединяет людей в следующей жизни. Это энергия доброты делает. Она оставляет отношения. На многие жизни может оставить чистые отношения.
Смерть, побеждающий вечный закон,
в этом смысл жизни. Научиться принимать все и по-доброму относиться ко всему. Тому, что происходит. Допустим, сейчас на Земле происходит тяжелое время. Предвоенное тяжелое время. Правители как могут сохраняют ситуацию. Они пытаются договариваться, но время, оно душит их. Конфронтация увеличивается. Так действует время. То, что правители плохие. Они держатся, справляются, пытаются договариваться. Все равно время поляризует страны, разделяет Запад и Восток, делит все на части. Некоторые люди начинают звереть в это время. Говорят, наши лучше, эти хуже. Подливают масло в огонь. Как так называемые сторонники войны. Безумцы. Нужно наоборот хотеть мира, но при этом не позволять своей стране стать слабой. Вот правильное мышление. Хотеть мира, всех любить, но при этом знать, что мы должны быть сильными всегда, в любой момент. Это правильное мышление. Так сейчас движется время в нашей Земле. Такова диагностика. В 2012 году, когда все говорили, будет конец света, я смеялся, потому что такой диагностики не было. А сейчас тоже конца света не будет. Сейчас идет испытание. Вы видите, вы опять верите во что? В события, да? А я вам говорю, это неправильная вера. Надо верить в выбор. Наш выбор — это любовь, мир, работа над собой. Сейчас почему бизнес трудно строить? Почему все трудно строить сейчас людям? Потому что не этим сейчас надо заниматься. Надо просто жить как можешь и вкладывать в сердце. В молитву каждый человек должен вкладывать, потому что это спасет землю. Не твой бизнес спасет землю, а молитва. Потому что молитва дает доброту, энергию доброты. А именно доброта спасает от войны. Доброта спасает от войны, понимаете? Не слабость сердца, не унижение, не подхалимство, а доброта. Доброта — это сильная энергия. Она не делает человека слабым. Не унижается человек, который добрый. Он всех любит, но сохраняет свою силу. Насколько мы влиятельные люди? Я уверен, что даже если 5000 человек в России начнут молиться серьезно за мир, то они победят судьбу. Влияние молитвы имеет огромную силу. Даже маленькая доля людей, которые идут этим путем доброты, они спасают огромное количество, огромные тысячи людей. Без всякого сомнения. Это мой опыт. Поэтому я уверен, что даже если вы подключитесь к этой теме, что сейчас главная идея жизни – это не свое личное что-то там строить. Хотя это тоже надо, ведь каждый человек должен жить. Сейчас наша тема – это сохранить Родину и мир. Две темы. Сохранить Родину означает уважать старших, быть сплоченными, уважать культуру, которая здесь царит. Это христианская культура здесь, на нашей земле. Уважать эту культуру, уважать старших и молиться за мир. Потому что война никому не помогает. В войне не бывает победителей. В войне бывают трупы и разрушенные судьбы на несколько поколений, а особенно в современной войне, которую еще мир никогда не видел. Мы еще не знаем, что такое современная война. Мы никогда не видели такую войну. Поэтому молимся сейчас, чтобы ее никогда не увидеть. И это возможно. Почему? Потому что судьба — это не безысходность. Судьба – это просто объем работы. Это то, что я хотел до вас донести, это главный мой, так сказать, призыв. Какие еще у вас вопросы ко мне? Ваш вопрос? Вон девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня интересует такой вопрос. Вот, когда я думаю о событии прошлых лет, пытаясь выяснить его влияние на, ну, на нынешнюю мою жизнь, вы говорите, что ну, это как бы должна быть правая сторона, левая сторона, левая рука. А если у меня не имеет правая?
Это значит, что у вас не очистили вы свое сердце? Какое событие?
Плохое.
Ну какое? Не хотите говорить?
Не скажу.
Да, не скажу, я увидел. По не скажу пошел. Увидел, да, не очистили сердце, вообще не очистили. Там еще много работы надо. И это значит, что влияние будет на будущее. Надо убрать это влияние. Сердце должно быть спокойно, и по левой стороне должна идти теплая энергия при памяти о событии. Все правильно, вы посмотрели, все, я подтверждаю. Что это значит? Вы расстроились? Если расстроился человек, неблагоприятно. Это значит, что он не хочет трудиться. Он увидел информацию, он трудиться не хочет. Это неблагоприятно. Когда человек увидел информацию, он не расстроился, это благоприятно. Это значит, что он ее уже начал побеждать. Все. То есть он увидел, но не расстроился. Вот, допустим, танки едут, ты увидел танки, но не расстроился. Значит, ты уже почти победил. У тебя, значит, уже на психическом плане ты сильнее. Как этот фильм, мне очень нравится, вот я очень люблю вот такие фильмы, именно они показывают, как правильно к судьбе относиться. Вот «Белое солнце пустыни», хоть это как бы юмор, но это юмор очень правильный. Там вот это показано, как бы относиться надо спокойно к судьбе. А у Абдулы много людей. Там не ходи туда, у Абдулы много людей. И он, дорогая там, Марфа, начал письмо писать. И пошел. Почему? Потому что он настоящий человек, побеждающий судьбу, а не бегающий от судьбы. Спокойное отношение. Красивые очень такие вот фильмы, которые показывают, как правильно. Мудрецы, да, сидят. Динамит взорвался. Мудрецы сидят. Он ящик открывает, там динамит. Мудрецы сидят на лавочке, а рядом динамит. Они обращают внимание, мудрецы. Не мудрецы, им все равно, динамит рядом или нет. Они говорят, когда динамит-то положили, когда здесь динамит-то оказался, как мы давно сидим. Отлично. Взорвал, у них шапки слетели вообще, ну анимации. Супер. Отношение к судьбе. Сильная позиция. Или другой фильм тоже мне нравится. Этот «Приключения Шурика», когда Шурик экзамены сдавал. Помните? Это называется высочайшая концентрация или самадхи. Переводится. Это только святой человек может. Там это в шутку показано. Но это только святой человек может. В Священном Писании говорится. Когда человек ни на что не обращает внимания, сосредоточен на главном. И он даже с девушкой лег, а в Ведах говорится, что если ты рядом с голой девушкой находишься и не возбудился, значит у тебя нет тени греха в сердце. Вот. Он там и лег вместе с ней рядом. И как бы вообще не заметил. Он, то есть он, фильм, в чем суть заключается? Парень увидел конспект для сдачи экзаменов, который он как бы должен изучить. И он пошел за девушкой, которая конспект, она домой пришла, поела, он рядом с ней сидел, она тоже не заметила, что с ним сидит. Вот. Она поела, полежала, разделась, почитала конспект, он рядом с ней полежал. Потом они ушли, сдали экзамен, и он ничего не помнит, что он рядом с ней все это время был. А потом они познакомились, короче. Казалось, любимая, оказывается, девушка-то. Но он не почувствовал ее, когда... Экзамен – это высшая сосредоточенность. Когда судьба действует на тебя, а ты думаешь о Боге в это время, это значит, ты ее побеждаешь, без всякого сомнения. Это высшая концентрация, то есть ты не помнишь ничего вокруг, только то, что связано с Богом. Или с конспектом. В фильме в юмористическом. Я когда видел это, я смеялся, потому что юмор очень правильный, он показывает суть, смысл высших совершенств в жизни. Да?
Здравствуйте, Илья Геннадьевич, спасибо большое за предоставленную возможность. Полгода назад со мной развелся муж. И с этого начались сплошные знаки судьбы. В день развода мои родители обвенчались.
Пора заканчивать.
После этого...
хорошо. Да, сейчас заканчиваем.
После этого моя мама вылечилась от рака. Потом я пошла в церковь, попросила у Матроны, чтобы она послала мне человека для спасения после вот этой всей ситуации. И буквально через 2 недели после развода я встречаю человека, который очень сильно развит, который слушает вас, и мы начали с ним вместе заниматься духовными практиками, молились.
То есть классный у вас развод, да? А вы бросили мужа или он вас бросил?
Муж меня бросил.
Ну, вам
мне повезло. Было очень тяжело.
Вам повезло, значит?
Вот. И такой дальше, как бы мы, можно сказать, в душевном экстазе друг с другом купались. Понимаете? Мы ходили гулять.
О, это неблагоприятно. Это неблагоприятно.
Вот. И как раз про знание
это
судьбы...
Это дурман, мы... сладкий дурман. Это очень опасно.
Духовная, понимаете? Такая духовная...
Духовный, сладкий дурман.
Вот. Я бы очень хотела, чтобы мне в жизни повстречался такой человек, с которым мне будет вот так комфортно, духовно. Потому что у Матроны я просила именно это.
Я в этой поздней осени ищу.
никогда это невозможно. Никогда, моя хорошая. Только спокойное чувство. Только ваш мужичок, понимаете, ваш мужичок. Грязненький, которого надо отмыть. Не летний сон, понимаете? Не духовный нектар дурманящий, а просто ваш обычный мужичок, который тоже вас будет мучить, является вашей судьбой.
Я принимала его своей судьбой.
Нет, это дурман.
Нет, я про мужа, про своего.
Ну вот такой же следующий будет. С этим не справилась.
Хорошо, я готова принять сейчас все, что угодно. Я хотела сказать вот именно про знак судьбы перед тем, как расстаться с этим человеком. У меня начало прям простреливать в предплечье, в правое.
Да.
Вот, это и у меня так, такой вопрос по этому, по всему поводу. Mm-hmm. Я, может быть, не доработала сердце, в душе?
Нет, дурман сладкий.
В каком
дурман.
Направлении двигаться?
Нет, это неизбежно раздушилось бы все. Вот это очень неблагоприятно. Турманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером любви признался ты. Турманом сладким веяло от слова твоего, поверила, поверила, больше ничего. Понимаете, если ты поверила, одурманилась человеком, поверила ему, если он очень возвышенный, очень чистый, и ты как бы это твоя мечта, и ты как бы дурманом сладким как бы тебя вот это все, ну как бы оросило, очень неблагоприятно для будущей жизни. Я другому отдана и навек ему верна.
Наверное, моя еще какая-то это боль в сердце и любовь к нему.
Это не любовь. Связь. Это не любовь. Это привязанность. Это сладкий дурман, который разрушает вашу жизнь. Пока вы будете в него верить, вы одна будете оставаться. И можете остаться на всю жизнь. Так никогда не бывает в жизни, чтобы человек этот сладкий дурман получил и потом в этой сладости всю жизнь прожил. Это и есть тот случай, когда человек разрушает через это свою жизнь. Понимаете, надо просто понять это сейчас, поплакать, помучиться, постучать себе по голове и понять, что Бога никто не заменит, ни один человек. А если вы с Богом строите такие сладкие, чистые, дурманящие отношения, то это и есть высшая цель жизни. Вам надо понять, что вы Богом человека заменили и поверили, поверили, и больше ничего. Никогда нельзя верить в человека, хоть даже духовно развито, потому что в данном случае у вас не чистая вера и светлая, а эгоистическая, желающая наслаждаться этим человеком. Допустим, если вы лекции слушаете, у вас чистые отношения, или выполняете наставление наставника, чистые отношения, другая любовь. Эта любовь связана даже не с человеком, а с Богом. Точнее, вы скорее Бога слушаете, чем человека в это время. Но если вы хотите наслаждаться этим нектаром, вот этим духовным, это дурман, который разрушает жизнь потом.
Просто, видимо, у меня плохая семейная карма, потому что очень было тяжело в детстве.
Ну, у меня плохая тоже, но я что-то не плачу. Я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я это спокойно
я
отвечаю.
Жалею,
вся сейчас. Эта жизнь игра.
Извините, пожалуйста. Спасибо вам большое.
Вам спасибо. Вскрыла тему. Супер, молодец. Один раз в год сады цветут. Один раз только можно такой дурман почувствовать в жизни. Один раз, потом дальше ты уже не поддаешься. Понимаешь, это все иллюзия. Ну, некоторые еще попадаются еще раз. Не распробовал, когда по-настоящему, второй раз. Но уже женатый, уже понесло. Пять раз. Это как в анекдоте, да? Как бы. Мужик стоит в концлагере такой весь, черный такой. Он говорит, ну что? В крематории. Он говорит, опять в крематории. Когда же баня? раз. Сильный человек, значит, честно сказать. Ну ладно, все сели прямо. Сильно трудимся. Объем работы ясен, девушка. Трудимся. Освобождаемся от веры в человека. Дурман надо вытащить из сердца, иначе так выйти одна. Дурман — это страшная вещь.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.